Сейчас у нас будет очень важное мероприятие, очень важная программа, в которой будут принимать участие все. У нас сейчас будет работа в группах. Вы наверняка обратили внимание в этой программке о том, что сегодня нас ждет. И вот этот блок мы назвали таким образом: «Формирование целостного вайшнавского мировоззрения. Можно ли следовать вайшнавской культуре в наши дни?» Мы знаем о том, что Шрила Прабхупада, когда он был и когда он передавал то знание, которое принесла его культура, он пытался это знание передать людям Запада, то у него это очень умело получалось адаптировать, это знание для западных людей. И так или иначе, в наши дни мы видим, что очень часто бывает, что преданные под объективным или субъективным причинам приходят к каким-то крайностям. Крайностям, которые так или иначе кого-то возбуждают. Кто-то слишком ортодоксален, а кто-то наоборот очень лоялен ко всему. У преданных на этой почве возникает множество и множество конфликтов по поводу того, как выражать себя, как к чему-то относиться. Поэтому это занятие, которое мы сейчас проведем, оно будет достаточно длительным. Мы будем работать в группах, потом будем презентовать, мы будем обсуждать очень достаточно важные темы, которые, я думаю, затронут, так сказать, ваши сердца, ваши умы, ваше сознание. Мы часто сталкиваемся с проблемами, которые будут подняты сейчас. И, в принципе, это занятие предназначено для того, чтобы каждый из нас выработал правильное отношение к тому или иному вопросу. Правильное отношение, правильное восприятие этого. Почему? Потому что... Завтра и кадыш. Это предупреждение. Почему? Потому что, так как каждому из нас приходится работать с многими-многими подопечными, для этого, прежде всего, у нас у самих должно быть правильное понимание определенных аспектов нашей вайшнавской ведической культуры, но прежде всего вайшнавской культуры. И это должно быть понимание у нас, и тогда мы сможем этим пониманием делиться с другими. Итак, сейчас нам нужно будет разбиться на группы. Нам нужны группы по 5 человек. То есть отдельно Матаджи, отдельно Прабу по 5 человек. И мы раздадим каждой группе задания. У вас будет время для того, чтобы подумать над всем этим. В принципе, это обсуждение должно занять большую часть вашего времени. Потом будет презентация этого всего. И это мероприятие у нас займет время до обеда, до 2 часов. Потом, когда у вас это обсуждение в вашей группе закончится, вам нужно будет, чтобы у вас был представитель от вашей команды, и вы будете презентовать. Более того, у некоторых групп будут одинаковые задания. И когда мы будем поднимать один из вопросов, все представители, например, этой темы будут выходить и презентовать эту тему, чтобы сложилось целостное понимание этого вопроса. Итак, у нас для обсуждения есть всего 25 минут, то есть мы должны будем в 11:30 закончить, прекратить обсуждение. Желательно, чтобы, и это в принципе хотелось бы, чтобы каждый из вас высказал свое мнение по этому поводу, и вы это сформулировали. И потом будут обсуждения, будет презентация, будут вопросы. Вопросы-ответы. Итак, перед этим надо заканчивать обсуждение. Надо еще 5 минут. Давайте 2 минуты. Надо заканчивать, потому что мы не успеем обсудить это все со всеми. Это вечные темы. Мы просто не успеем потом обсудить. Ну давайте одну минуту, чтобы подвести итог. И мы начнем. Ну что, я предлагаю всем остановиться. Вам можно занять более удобное положение, повернувшись всем сюда, потому что основные события теперь будут происходить здесь, в этой части аудитории. Итак, сейчас нам для работы необходимо будут представители от каждой команды по темам, да? По одному человеку от каждой команды. Я буду говорить ту тему, которую мы будем сейчас рассматривать. Похоже, что темы, которые мы раздали каждой из групп, они в принципе они актуальны, потому что ну, это судя по обсуждениям и по нежеланию останавливаться. Более того, я скажу, что эти темы касаются только не только вашей группы. Другим группам было бы также интересно обсудить эти темы. Поэтому сейчас будет общее обсуждение. Представители будут презентовать. Все остальные, по идее, это их будет тоже каким-то образом цеплять их сознание. И мы потом можем обсуждать эту тему. Итак, первое, на чем мы сосредоточим свое внимание, это тема, у кого была тема «Гражданский брак». По одному представителю от группы вы можете выйти сюда и присесть за стульчики. Вам нужно выйти сюда, и презентация будет происходить здесь. Я буду стоять. Представитель. Да, тема «Гражданский брак». Итак, сейчас нам нужно, так сказать, послушать презентацию преданных, которые представляют каждую свою группу. На презентацию у нас будет 15 минут. 15 минут на презентацию. Преданные будут делиться своим пониманием этого вопроса. И потом будет 10 минут на вопросы аудитории. Я думаю, что не больше, потому что у нас есть еще другие группы, которые и темы, которые также очень важны и очень интересны, и которым будет всем интересно обсудить. Поэтому нам нужно будет строго выдерживать регламент. Для того, чтобы преданные могли, так сказать, более полно объяснить то обсуждение, которое было у них в группах, мы сделаем таким образом. Итак, каждый представитель будет говорить только по одной идее и передавать микрофон следующему. То есть не все сразу то, что вы обсуждали в своей группе. То есть, например, Матаже Рамешвили, вы скажете одну идею, которая была у вас. Вы, Матаже, одну идею. Вы будете передавать микрофон по очередности. И потом, и так далее, пока вы не исчерпаете итоги вашего обсуждения. Хорошо? Это понятно? Ну, Матаже Анубава, можете вы начать.
Тема «Гражданский брак» затронула следующие аспекты вопроса. Аналоги в ведической литературе. Мы как бы вспомнили несколько примеров, но надо понять, что такое гражданский брак. Существует 8 видов брака, и один из них вообще считается брак по ганхарам. И это просто по обоюдному согласию. Если это имеется в виду, тоже гражданский брак. Надо просто было расшифровку.
Ну, похоже, это не относится к гандхарам, это относится к нам.
Нет, это название одного из видов брака.
Похоже, оно что-то подразумевает.
Это просто по обоюдному согласию.
Да.
Мы встретили как бы несколько примеров, да, если можно это назвать гражданским браком. Это вот Парашара и Сатьявати, Кунти и Бог Солнца, Бхишма и Хидимба, Бхима и демоница Хидимба. И еще, просто, к сожалению, имен не вспомнили, может быть, кто-нибудь напомнит, это вот был... по-моему, сын или внук Кришны, и его украли. Девушка его украла, да, это...
Обычно так и происходит, что никто не против.
Имена не помните? Мы не вспомнили. И Куша, да. Анирудха и Куша.
Хорошо, спасибо. Да, теперь вы.
Я так поняла, что мне ко второму аналогу надо, да? Так. Ну, мы просто, я думаю, что легче будет по порядку просто идти, чтобы мы не сбивались. Вот. Ну, аналоги мы можем еще дополнить Аджамила, он также жил в присутствии в незаконных отношениях. Думаю, это можно еще к этому прибавить. И мнение Шрилы Прабхупады по этому поводу, мы пришли к такому выводу, что это было однозначным. То есть ни в коем случае Шрила Прабхупада не поддерживал такие отношения. И мы помним, что был случай, когда ученики, которых он благословил, провел явью, когда они эти отношения порвали, то есть как-то стали создавать другие браки, в том числе гражданские. То есть он был очень шокирован этим. И также продолжал давать прибежище таким ученикам, чтобы они не оставили сознание Кришны. Но мнение его было по этому поводу однозначным. Он всегда говорил, что такой брак, он не является цивилизованным, и такие отношения, они просто подобны отношениям кошкам и собакам. Ну, в общем, такие. И даже он, животных, приравнивал, у них более цивилизованные отношения в этом плане.
Спасибо.
Хари Кришна, если я правильно поняла, то то, что мы затронуло нас больше всего, я могла бы рассмотреть позиции, возможно, реакции наставника. Можно, да?
Очень важно, чтобы не повторяться. То, что уже было, да. Можно об этом не говорить, идти дальше.
Да. Так вот, мы подумали о том, что нужно говорить. Все началось со слова, со звука. Просто нужно говорить. Даже если мы сами совершали какие-то ошибки, и сами мы подпадали под влияние века Кали, как мы говорим, влияние века Кали, гражданский брак, что тут поделаешь. Но если мы осознаем собственные ошибки, если мы говорим об этом, если мы это озвучиваем, в любом случае, когда-нибудь мы придем к тому, что называется идеальными семейными отношениями. У нас вот недавно в нашей ятре было две ситуации, я только две рассмотрю, для примера очень коротко. Одна ситуация, когда девушка не могла разорвать свои отношения с молодым человеком, который хорошим преданным, 3 года. И эти отношения усугублялись и так далее. И вот буквально сейчас на нее позвонила, извините, пожалуйста, я перед всеми извиняюсь, мой телефон не отключается, никто из преданных его не может отключить. Звук тихий, но все равно не отключается. Вот она мне позвонила, и я вышла, она плачет, она ушла наконец-то. Дошло до того, что мы с ней обсуждали это года полтора, может быть, больше, и в конце концов она не выдержала, пошла к духовному учителю. Такие вещи обычно с духовным учителем не обсуждают, но она пошла. И он послал ей СМС и сказал, от него нужно уйти. Вот это уже было конечной, так сказать, инстанцией. Все-таки она приняла наконец-то это решение. Была у нас другая ситуация, когда молодые люди тоже не знали, вступать им, жить в гражданском браке или все-таки пожениться как положено. Они очень счастливы. Он спрашивал, она спрашивала. Они разошлись, они не вступали в половые отношения. Девушка жила у родителей мужа, но при этом все равно это считалось не очень хорошо. И они нашли в себе мужество расстаться, в основном девушка. Сейчас все тоже дело идет к браку, и я думаю, это будет тоже успешная семья. Поэтому мы не должны бояться, мы должны говорить. И в особенности мы не должны скрывать собственные ошибки и собственные просчеты в нашей семейной жизни. Тогда будущему поколению мы сможем помочь наконец-то стать идеальными семейными. В особенности девушки, которые идут на эти отношения. Оскорбительно отношение не только по отношению к девушке, как говорил Шрила Прабхупада. Это оскорбительно также по отношению к мужчине, который не может взять на себя ответственность. А что же это за мужчина, который не может взять ответственность? Поэтому девушка, женщина, она может помочь мужчине взять на себя ответственность за будущую семейную пару. Поэтому наша роль как наставника очень и очень важна.
Спасибо большое. Благодарю Шрила Прабхупада.
Не мой вопрос, конечно.
Здесь есть такой пункт, как легитимность. Ну, это, легитимность – это отношение как бы законодательства страны или юриспруденции к этому вопросу. То есть однозначно у нас это, в нашей стране, по крайней мере, это не признается законным браком, что не несет за собой никаких последствий и ответственности сторон при его разрыве. Болезненно всего, если есть дети, то как бы они не получают никакой защиты. И также при разрыве этого супруги, они остаются при своих интересах, и как бы не очень цивилизованно на самом деле, потому что потом кто-то остается без защиты. И может про причины этого феномена кто-то другой
скажет. Я бы еще по этому вопросу чуть-чуть хотела добавить. Вот примерно 20 лет назад в России это считалось вообще неприемлемым, но, к сожалению, сейчас входит в моду вообще у людей, и они не понимают, зачем им регистрироваться, что им дает. Если они будут жить, они и так нормально живут. А вот в Бельгии там не расписывают людей, если они не прожили 2 года в гражданском браке. В Германии это вообще в моде жить вообще в разных квартирах. Ну вот говорим о том, как деградирует очень быстро общество, и это может ожидать и нас в ближайшее время. Узаконивают гражданский брак?
Нет, я извиняюсь. Может быть, сейчас будет выступление, потом добавите. Хорошо, будет 10 минут на это, именно для этого.
Что дает вот регистрация брака? Да, это, во-первых, поддержка общества и семейного института. Уменьшает количество абортов, убийств детей. Это также этический аспект. Защищает эмоционально, морально, духовно, психологически женщин и детей. И уменьшает количество заболеваний. Так.
То есть по этому вопросу все, да? Может быть, следующий матаджи.
Ну, нам бы хотелось немножечко добавить. Мы тоже вот очень обсуждали активно вот вопрос причины этого феномена. Почему такое происходит, очень распространяется с такой вот геометрической прогрессии, как вот Матаджи уже упоминала, до того, как в государстве наследовали хоть каким-то религиозным принципам, это было намного меньше. И более того, есть такие данные факты, что в период Великой Отечественной войны, когда было вывезено очень много русских женщин в концлагеря, когда их обследовали, то практически все они были девственницы, то есть культура еще хоть какая-то была. Но сейчас настолько активно наступает век Кали, и так как разрушены практически все нормы культуры, любой, даже вот хотя бы у нас было государство атеистическое, но хоть какие-то нормы были. Сейчас это, даже этого нет. И поэтому, так как даже в Шримад-Бхагаватам говорится, что в век Кали даже нет благословения на удачные браки. И поэтому мы видим это на каждом шагу. И главная причина, что настолько деградируют именно люди, что не обладают соответствующими качествами, нет достойного воспитания. Поэтому в основном причины этого феномена в том, что мужчины не хотят брать ответственности на себя. И бытует такое популярное мнение, якобы это проверка отношений. Вот сначала надо пожить так вот, проверить, чтобы потом не было разводов. И это уже входит просто в норму, стало нормой для всех. Вот, что, к сожалению, очень печально. И мне кажется, что именно вот наше общество, которое действительно следует принципам ведической культуры, мы должны это очень пропагандировать и действительно научиться проповедовать не только словами, но своим примером. Если у нас это в обществе будет процветать, то я думаю, что у нас есть какое-то будущее.
Спасибо.
Мне, наверное, придется коснуться вот этого последнего пункта. Попадает ли данное явление в категорию соблюдения четвертого регулирующего принципа? Ну, тем, кому удобно использовать гражданский брак для оправдания желания удовлетворять свои собственные чувства, то, конечно, так. Но на самом деле, конечно же, это нарушение четвертого регулирующего принципа. Речь даже не идет о том, удовлетворять свои чувства или нет. Речь идет о цели жизни. Каждый человек хочет быть счастливым. Как человек может быть счастливым, воруя что-либо? Вор не может быть счастлив. Он все время переживает за то, что он может быть наказан за воровство. И в законном браке, если и происходят какие-то нарушения, если у человека есть еще желание удовлетворять свои чувства, и он не может воздержаться, по крайней мере, он пытается это делать. Ему помогут старшие преданные, ему поможет сам Кришна, духовный учитель. Но если это гражданский брак, и заведомо преданный идет на то, что ну что ж, я не могу, я буду это делать, тогда помощи ожидать неоткуда, приходится воровать. А за воровство приходит наказание. И таким образом счастливым человек никогда не станет. Поэтому альтернативой нашей практики, в нашей практике является то, что у нас есть шанс. У нас есть шанс рассказать своим детям, рассказать молодым преданным. Вы будете счастливы, вы непременно будете счастливы. Все ваши чувства будут удовлетворены. Но только в том случае, если вы не будете воровать. Мужчина не будет воровать, и женщина не будет воровать. Они будут счастливо практиковать вместе сознание Кришны, преодолевая трудности, которые приходят к ним по жизни. И вот в этом смысле мы точно знаем, что это нарушение четвертого регулирующего принципа. Шрила Прабхупада говорил, если вы хотите жениться, женитесь и будьте счастливы, и практикуйте сознание Кришны.
Спасибо. Вадим, наверное, это будет последнее, и потом будет аудитория.
Есть еще один момент, как этический аспект этого феномена в нашем обществе, как бы развивается безответствие, безответственность, как следствие этого появляется варна санкара, то есть потомство, которое ну, нежелательно, и можно сказать так, что ну, дети, они уже как бы они психически неустойчивые, то есть они ну, легко, например, ранимые, там какое-то у них давление на психику уже происходит. После этого как бы рушатся традиции, пропадает вот эта ячейка общества твердая, потому что она как бы она в любой момент может распаться и деградирует сама культура, культура общества. Люди начинают жить только для удовлетворения чувств и преобладает культура как бы чувственных наслаждений. И в конце концов это все ну, заканчивается просто деградацией общества.
Хорошо, спасибо вам большое, преданные. Теперь какие-то возможные вопросы, дополнения. Вот Сахасаджит Прабху. У нас на это есть 10 минут.
Теория, в общем, понятна, она очевидна, но как вот в практике, когда мы встречаемся, потому что иногда это бывает как результат того, что человек, он уже вступал, разводился, и просто в следующий раз, когда ему говоришь, что ну, то есть, ну, вот мы вот так вот к этому относимся, это малоэффективно, потому что уже у него там ну, все сердце исполосано там этими всеми браками, разводами. То есть как вот в реалии куратору, наставнику, как ему реально иметь дело с такими вот ситуациями.
Итак, это вопрос. Кто сможет ответить?
Я могу просто сказать несколько примеров на, ну, на основании того, что я видела в Москве. Очень деградированное общество вообще в Москве, и преданным очень тяжело. И примерно, ну, я не знаю, если вам интересно, вот я расскажу, как мы постарались поступить, потому и что примерно год назад...
Извиняюсь, смотри, можно, но очень вкратце, потому что может быть несколько вопросов, у нас всего 10 минут.
Да, очень коротко. Примерно год назад просто был взрыв разводов, и мы сели, старшие преданные, стали думать вообще, что с этим делать, и мы, ну, составили, как знаете, такую бумагу, определенное вообще положение в семье, потом написали, зачем нужна семья, что это здорово, ну, в общем, очень долго думали, там многие страницы мы опубликовали, мы всем разослали, мы всем раздали, потому что ходить и непосредственно разбираться в каждом разводе, в каждом, ну, болезненном случае было, ну, уже слишком много времени, сил на это потрачено. И мы поняли, что нас не хватит просто, чтобы тушить пожары, а нужно менять все отношение к этому. И эта бумага, она, знаете, произвела впечатление. Многие задумались, многие как-то стали обращаться уже до того, как, ну, подходило дело к разводам. Когда только начинались ссоры, начинались какие-то скандалы, уже просто пытались обращаться к наставникам. Мы сразу стали говорить, вот семейные пары, у них все нормально, они счастливы. Пожалуйста, узнайте, пойдите, узнайте секрет. Почему эти люди счастливы? Почему вы несчастливы? Вот, ну, если вкратце.
Суть вопроса была в том, что делать, если у людей такое настроение после этих разводов как бы появляется, что может быть все-таки лучше вот попробовать пожить гражданским браком, узнать друг друга так или иначе, потому что очень много как бы разных ситуаций. Но надо просто понять, что если у вас в жизни были такие ситуации, то проанализировать это и как бы иметь смелость и увидеть то, что возможно эти как бы предыдущие браки, они были, как бы, может, созданы не на той платформе или как бы не с тем умонастроением они создавались, и как бы увидеть причину в себе, а не винить сам брак в том, что вот он такой плохой, и давайте будем жить без брака. Как бы
так. Спасибо. Еще есть.
У нас просто был один человек, который вот так вот несколько раз женился, развелся, и тут наконец-то старший преданный, ну, была у него такая проблема, и тут наконец-то захотел просто нормально жениться и жить. И тогда он просто подошел к преданным и сказал, а как мне это теперь сделать, потому что уже столько вообще ошибок совершил. Ну вот тоже как вариант, чтобы подсказать человеку, чтобы он подошел и спросил об этом.
Хорошо, спасибо. Еще вопросы?
В том, что Кали-юга касается всех вопросов, не только брака, но, а в частности брак, это естественно неустойчивость умов, неустойчивость в вере и отсутствие веры в законы государства, в законы, которые охраняют брак, и что они дадут какую-то защиту. Вот это поэтому и распространяются эти браки. А мы должны, законы государства отсутствуют, которые бы сохранили и дали правильное направление этому браку. Вот здесь мы, как наше общество сознания Кришны, должны альтернативно вместо законов государства дать законы Бога. Как должны быть организованы браки, и к чему они должны вести, и как они должны браки вообще существовать. Если брачующиеся смотрят в одну сторону, не друг на друга, вот, не могут налюбоваться какое-то время, а смотреть в одну сторону, то есть в сторону Бога, удовлетворяет ли это Бога ваше совместное проживание, вот это будет настоящий брак. И еще, что мы можем повлиять каким-то образом и не забывать о том, что мы ни одна даже травинка не шелохнется без желания Господа. И самый первый брак, самая первая встреча, это идет от Бога. Но у нас в силу кальюжного воспитания нет ни терпения, ни мудрости сохранить эти отношения. Мы готовы сразу порвать при первых же трудностях семейных, сразу разойтись. Вот это тоже неправильный подход. Должны учиться мудрости, терпению, уважению и основной цели, какой мы должны достичь этим браком.
Спасибо. Спасибо, Сенди Панимани Прабу. Я думаю, последний вопрос, Матаджи Вражалана.
В общем-то, на мой вопрос сейчас ответили. Я просто тут прозвучала такая фраза, что мы должны как бы пропагандировать, объяснять людям, что это нехорошо, вот такой брак, а что хорошо вот по-настоящему, по закону. Но возникает вопрос, опять же, тут как противоречие такое. Тут же было сказано, что у людей нет качеств, чтобы жить в браке. То есть мужчины, они могут взять на себя ответственность в силу того, что... Если взять историю нашего общества, нашей страны, там война, мужчины убиты, женщины были как мужчины, воспитывали детей, мальчики воспитаны мамой, они не могут взять на себя ответственность, они ожидают, что жена будет такой же, как мама. То есть, ну, тут все исторически определено. Очень много факторов. Мужчины не могут взять на себя ответственность. Женщины, они не могут быть удовлетворены в любых обстоятельствах, как это было в ведическом обществе, они не могут терпеть. То есть брак, он приречен, то есть он не может как бы существовать, когда люди вот такими качествами обладают. И встает вопрос, что надо тогда не пропагандировать, а говорить, что это хорошо, а объяснять людям, вот, что Бог в центре. И, то есть из того, что сейчас сказал Прабу, я не знаю, как зовут, мы можем сделать вывод, что единственное... Альтернатива, единственный брак, способный выжить в Кали-Югу, это брак, в котором оба супруга обладают достаточным сознанием Кришны, ну, скажем, для людей вообще, для сознания Бога, и без этого ни один брак не сможет выжить в Кали-Югу.
Спасибо большое за дополнение, Матаджи Вражалана. Итак, один момент, который... Может быть, мы не так четко прояснили для себя. Здесь был такой вопрос. Позиция и, возможно, реакция наставника. Итак, какая позиция наставника? Какова позиция наставника? Итак, это применительно для нас. То есть, если, например, у нас есть подопечные, которые состоят в гражданском браке, какова наша позиция к этому? Да, если можно, коротко. Нам уже, вот уже есть... Должны ли мы отвергнуть эту семейную пару? Что мы должны делать с этим?
Ну, и вот как-то в конце уже обсуждения мы немножко прояснили эти вещи, то есть о гражданском браке. Но обидно то, что даже в нормальном браке люди живут как кошки и собаки. В гражданском браке, да, мы знаем, что если он не зарегистрирован, то это брак кошек и собак. Очень часто преданные, и преданные, это обидно, регистрируют браки, и в том числе живут не лучше. То есть официально он зарегистрирован, но по сути. И нужно, мне кажется, наставнику нужно понимать, что и доносить до своих подопечных основную идею брака. Что 90% в браке это терпение, и только 10% в браке это очень большое терпение. Если мы будем это говорить, если мы будем, ну, учение света, не учение тьма. Почему все проблемы? Потому что вожделение бурлит, у нас гормональный бум, мы смотрим на объект своей так называемой любви, как на Бога, и мы вступаем с потребительским отношением в брак. Если наставник будет объяснять саму идею, суть брака для подопечного, что это ты вступаешь в брак для того, чтобы решить вопросы с собственным вожделением, это первое. Во-вторых, и как это произойдет? И исполнением долга. И нужно смотреть на своего партнера только так, как на, то, на, как на объект, которому ты будешь исполнять этот долг до конца своей жизни, независимо ни от чего. Если мы дадим это понимание, это знание своему подопечному, он может, я понимаю, что это идеалистично, но он может понемножку по-другому посмотреть на своего партнера, и тогда мы можем отрезвить его и сказать, если, коль ты уверен, тогда принимай на себя ответственность. Но объяснить, что это значит. Потому что если мы этого не сделаем, мы можем продолжить эту цепочку разводов, и люди потом будут тоже неудовлетворены. Почему мужчины не хотят брать ответственность? Потому что матери не хотят защиты мужчин. Это проблема отсутствия знания. Наставники должны объяснять, что это такое. Потому что в этот момент, в предбрачный период, люди себе не отдают отчет, куда они вступают.
Спасибо, спасибо большое. Нам, похоже, нужно закончить. Мы не успеем обсудить остальные темы. Итак, спасибо вам большое, преданные. Спасибо за ваше выступление. Следующая достаточно актуальная тема, очень актуальная тема. Мы сейчас обсудим вопрос касательный работать или сохранять сознание Кришны, в кавычках. Итак, у кого была эта тема, пожалуйста, представители от каждой группы, выйдите для презентации. Да, можно начинать.
Харе Кришна. Работать или сохранять сознание Кришны? Ну, мы рассмотрели эту фразу, и как бы здесь она очень противоречива сама в себе, в том плане, что само употребление такого слова «сохранять сознание Кришны», оно звучит как-то, в общем-то, некорректно. Вот. В связи с этим Сахатраджит Прабху рассказал библейскую историю, я вам ее перескажу. Это когда купец-отец уезжал и оставлял своих сыновей, он оставил им монеты, три монеты дал каждому из своих сыновей, троим. Вот. И уехал. И они называются, эти монеты назывались таланты. Вот. И когда он приехал, он узнал, как сыновья его распорядились этими монетами. И там было, значит, так. Один вот, прогулял всю эту монету. Вот. Второй взял, закопал и сохранил ее, как вот здесь сказано, сохранить сознание Кришны. А третий приумножил. Вот, и когда отец приехал и сказал, ну что, как вы распорядились, и они ему рассказали, он собрал все, что у тех двоих сыновей было, и отдал тому, кто приумножил. Вот, говорят, что потом, после этой истории, есть такое известное изречение, закопать талант появилось. Вот, поэтому, если мы так думаем, что мы хотим сохранять сознание Кришны, это все равно, что закопать. Вот. Поэтому как бы есть в этом противоречие. То есть, если здесь поставить говорит, так, работать или прогрессировать сознание Кришны, или заниматься сознанием Кришны, ну, было бы, наверное, так вот. Это более приемлемо, да?
Хорошо, спасибо. Давай, Прабху.
Третий пункт – это ответственность за обеспечение семьи адекватным жильем, одеждой, медобслуживанием и прочее. К чему мы пришли? Мы пришли к тому, что это один из видов проповеди, это по сути. Вчера говорили о том, что люди хотят быть одновременно и материально богатыми, и духовно богатыми. Если им говорят, будьте духовно богатыми, но нищими, они этого не хотят, они это не принимают. Люди на это очень сильно смотрят. И мне очень понравился такой маленький пример истории, которую рассказывал Гортхан Гопал Прабу, когда один человек ехал где-то в машине, его подвозили, и он начал проповедовать, один преданный, он начал проповедовать водителю. Водителю все очень понравилось, сказал, замечательная философия, все, супер, хорошо, сколько вам лет? Он говорит, 45. Говорит, а есть у вас семья? Он говорит, нету. А чем вы занимаетесь, чего вы достигли в жизни за это время? И водитель был разочарован. Люди очень смотрят на этот внешний материальный успех. Для них это очень важно. Я много сталкивался с этим на харинамах и так дальше. Люди задают вопросы. И они спрашивают, ну хорошо, да, вот так живешь. А семью потом чем будешь кормить? Барабаном или как? Или что? Какая твоя роль в обществе вообще? Я говорю, ну вот так и так, вот такая деятельность, вот то-то. И у них отношения меняются. И тогда они уже готовы общаться дальше, они готовы уже брать книги, диски и прочее. Они готовы изучать глубже. А если сразу им говоришь, что просто все бросьте и повторяйте Харе Кришну, они не могут это
понять. Окей, спасибо, идея понятна. То есть это необходимо для проповеди.
Харе Кришна, мы больше обсуждали все-таки в связи с последним вопросом обеспечение семьи, это преданное служение или же это кармическая деятельность. Мы представили то, что вот этот вопрос задает новый преданный, который пришел к своему наставнику, и он как бы работать или же сохранять сознание Кришны, да? Мы представили то, что от ответа на этот вопрос зависит и судьба этого человека, и еще судьба того, кто с ним связан. У них могут быть разные мнения, как правило, у семьи, если это глава семьи задает этот вопрос, да? Он может спрашивать ради своего блага, в ущерб блага своей семьи, и поэтому как возникает некоторый страх, прежде чем отвечать на этот вопрос, если не исследовать конкретно, что он, вообще этого человека, его ситуацию, да, что он подразумевает под работой, что он подразумевает под своим сознанием Кришны. Хотя и в священных писаниях есть, мы собрали очень много высказываний, подтверждений, то, что надо и то, и другое одновременно, и работать, и сознание Кришны. Это вещи, не противоречащие друг другу, и они должны быть всегда вместе. Чуть-чуть я зачитаю эти как бы свидетельства. Угу. То есть была выделена цитата, то, что Кришну, как Вишну поддерживаешь, он поддерживает всю эту вселенную, весь этот порядок, да, поддерживается им, но процент, часть поддержания он возлагает на домохозяев изначально. Во вселенную так устроено. И поэтому, если домохозяев он поддерживает свою семью, он участвует как бы в деле, в замысле Вишну, это не является как бы, ну, отходом сознания Кришны, это как бы некоторая миссия служения вселенскому замыслу существующему. Точно так же второй момент подтверждения, что эти вещи не противоречат друг другу, да, они не исключают друг друга, это позиция Господа Чайтанья, из чего состоит вайшнавская религия, намаручи, вайшнава сева и джива доя, три составляющих. Это развитие вкуса к святому имени, служение вайшнавам и сострадание к живым существам, и забота о семье, о тех, кто от тебя зависит, это как бы сострадание к живым существам. Да? Оно входит и является частью вайшнавской религии. А если семья вайшнавы, то это также вайшнава сева. Это также сознание Кришны. Да? Служение вайшнава. Служение вайшнава. Ну, так, вкратце. Есть еще, но
пока... Да, по очереди. Винобани Прабу.
Опасность сатсанги на работе. Этот вопрос мы можем рассмотреть широко, поскольку сатсанга, она может быть, даже если преданный выйдет распространять книги и заняться сатсангой. Вот. Или с другой стороны, преданный может работать на той работе, которая не связана прямым образом с преданным служением, но тем не менее он будет сохранен, вот, сознанием. Сознанием Кришны, он будет думать о Кришне и не будет отвлекаться. Вот. И опасность сатсанги на работе, она может быть однозначно в том случае, если преданный невнимателен на Шримад Бхагаватам, или же у него просто его нет. Если утренней нет прививки, то сатсанга, она будет неминуема. Занимаешься ты санкиртаной или ходишь на какую-то работу. Вот. Мы все вынуждены выходить в мир, и проповедники, и работники и любой профессии. Вот. Но если преданный действует сознанием того, как делали это обезьяны Хануман, вернее, Господа Рамачандры, они пришли, забирали лакшми у Раваны, у демонов. Преданные, которые идут на работу, они идут с этим сознанием, чтобы забрать у демонов лакшми и отдать Кришне. Главное, их не присвоить себе. Вот. Если преданные работают для того, чтобы заработать эти деньги и отдать каким-то образом Кришне, потратить часть на семью для того, чтобы поддержать свое обеспечение, вот, и отдать часть заработанных денег сознательно на развитие сознания Кришны, вот, если он достаточно защищен Кришной Катхой с утра, и у него есть достаточно хорошего общения, то сатсанга, он будет защищен от нее.
Спасибо, Пани Прабху.
Опять же, по этому вопросу, опасность сатсанги. Если мы удовлетворены, мы не будем искать что-то еще, мы будем делиться, мы будем давать, если мы счастливы. Тогда нам это просто не страшно.
Если что, до конца высказаться по асад. По асад-санге с нашей стороны было воспоминание принципа Бхактивинода Тхакура о вложенном и не вложенном в общении сердце. Да? То, что все отношения, не касающиеся вайшнавами, не исполняются из чувства долга, то есть без вкуса, без симпатии, просто выполненные как долг. И тогда это не оскверняет. Да? Что касается своего сердца, своих эмоций и симпатий, они остаются на отношения с вайшнавами. То есть отношения без симпатии, да, без переживания вкусов других людей, оно не так сильно оскверняет, как может показаться.
Обеспечение семьи, преданное служение или кармическая деятельность. Но и мое мнение таково, и мнение нашей группы, оно совпало с тем, что само по себе обеспечение семьи не является преданным служением. В мире есть очень много успешных семей, вот, но они не заняты преданным служением. И они благодаря этому не приходят к Кришне, потому что у них успешная семья. Поэтому однозначно обеспечение семьи это не является преданным служением. Оно может быть частью преданного служения, и если мы имеем ответственное преданное служение, если мы заняты в преданном служении, тогда обеспечение семьи может быть как часть преданного служения.
Да, что-то еще?
Я потом еще скажу в конце.
Хорошо.
Ну да, есть еще две минуты.
По этому вопросу, этот вопрос задавали в Юпатори Бхактивайбан Махараджи. Он сказал, что если семья преданная, если мы даем семье то, что помогает ей прогрессировать в преданном служении, то это преданное служение. Если мы даем то, что помогает прогрессировать в преданном служении.
Может, еще мы обсуждали какую-то грань, какую-то планку, который как бы может балансировать между двумя этими противоречиями, кажущимся. Была высказана такая фраза Шрилы Прабхупады, то, что есть две вещи, которые препятствуют бхакти. Одна вещь – это нищета, и мы понимаем, то, что нищета – это когда человек мало работает, это производная от нищеты. Да? Она препятствует бхакти. Вторая вещь, которая препятствует бхакти – это жадность. Похоже, жадность – это когда человек слишком много работает. И жадности, и, похоже, есть какая-то такая доля, да, когда у человека должен уже ум успокоиться, и он должен сказать, вот такая доля для активности, для работы, такая доля до сознания Кришны, и это как бы планка, если взять Шри Упанишад, каждый должен брать свою долю, да, сколько брать, от этого мира, сколько зарабатывать, сколько обеспечивать, то это вот именно вот та планка, когда ум успокаивается, чтобы можно было спокойно практиковать сознание Кришны, спокойно воспевать Святое Имя. Если брать чуть-чуть больше, невозможно воспевать, если брать чуть-чуть меньше нищета, то тоже будет беспокойство, то есть нужен какая-то точка баланса, долю вычислить.
Спасибо. И, наверное, в заключение Лена Пани.
Ну, оно не совсем мое, это сказал Сандипани Муни, я хотел обязательно произнести эту фразу. Она была вообще ключевой, вокруг чего строилось наше обсуждение. Это вот фраза состоит из 2,5 слов. Главное, чтобы не засосало. Автор этой фразы Сандипани Муни Прабу. Вот. Ну и суть в чем, что чтобы это не засосало, потому что мы видим, что семейная жизнь и преданное служение это то, между чем приходится балансировать преданному зачастую. И вот это, что самое главное, чтобы не засосало, мы хотели самое главное, что сказать, чтобы у нас была возможность держаться за то, что если нас будет засасывать, чтобы нас могли вытащить. То есть у нас должно быть в сознании Кришны хорошее отношения с преданными, которые могут к нам легко подойти и сказать, тебя засасывает. Вот. Вот это самое главное из того, что, я думаю, мы можем говорить по этому вопросу, потому что мы можем думать, что нас не засосало, мы можем хотеть, чтобы нас не засосало, но самое важное, чтобы у нас состоялось в нашей жизни, это то, чтобы мы были открыты для вот такой вот фразы, если что нам придется, если нужно нам ее сказать, чтобы могли нам найти ряд людей, преданных, которые могли бы нам эту фразу сказать. Сандипани Муни Прабу Ки.
Да, похоже, это как раз и есть роль наставничества. Хорошо, спасибо. Преданные, теперь 10 минут вопросы, прения, может быть, еще дополнения какие-то. Пожалуйста.
У меня вопрос.
Я извиняюсь. Я хочу попросить аудиторию. Очень важно быть лаконичным. То есть, потому что, чтобы как можно больше преданных могли что-то сказать. Вопрос, ответ.
У меня вопрос. Как в семье и кем в семье определяется достаток в семье? Вот этот минимальный достаток, который должен быть в семье. Я думаю, это актуально. Спасибо. Я прошу прощения за вопрос.
Вопрос очень интересный, но возможно, у этого вопроса будут очень много ответов, потому что каждая семья, как говорится, потемки. Вот. И рецепт однозначный для всех сказать, наверное, не получится все-таки, поскольку, в принципе, классически все-таки голова семьи, он должен быть определяющим. Но мы сейчас знаем, что есть разные варианты управления семьей, иногда это бывает совсем по-другому. Поэтому, конечно же, если же будет в семье достаточно сознания Кришны, и устремления будут направлены в этом направлении, главой семьи или той, кто ведет, потому что по каким-то причинам свою семью, если будет главное сознание Кришны, то балансировка будет, скорее всего, более-менее верной. Ну и, конечно же, хорошо, опять же, иметь вот эту вот связь с теми, кто нас может подстраховать и сказать, вы сильно увлекаетесь тем-то и тем-то. Чтобы мы были открыты для общества, для преданных, чтобы могли нам сказать, ты слишком заработался или ты слишком аскетируешь. Вот. Можно тоже в эту сторону вдаться, да, как мы вспоминали, когда обсуждали пример с Брамой Судамой. Вот. Его жена очень хотела более благополучной жизни, а он был удовлетворен аскезой. Вот. И все-таки она настояла на том, чтобы он пошел к Кришне, и ему было неудобно просить. Но Кришна, тем не менее, он наградил богатствами, и есть объяснение того, что он его наградил богатствами, Кришна, не потому, что жена требовала этих богатств, а потому что он внутри, в своем сердце, гордился своей аскезой. Поэтому Кришна дал ему богатство, чтобы он уже не гордился аскезой. Но это было не потому, что она хотела, и она капризничала.
Спасибо. Еще вопросы или, может быть, дополнения? Да, тоже кратко.
Немножко можно дополнить по поводу асатсанги на работе. Просто с личного опыта. Когда полностью отдаешься своей работе, то есть ты выполняешь свои функции добросовестно и качественно, ты сосредоточен на том, что ты делаешь. И тогда ты, ну, как-то приходит к уважению сотрудников, к тому, что ты специалист своего дела, что ты знаешь, как это делать. И к тебе обращаются не с каким-то бредом, а именно, ну, если это связано именно с выполнением служебных обязанностей. Вот. И, конечно, по возможности, если ты уже завоевал этот авторитет, то уже тебя не будут даже спрашивать о какой-то ерунде. Вопросы будут идти в соответствии с тем, чем ты занимаешься, потому что, как бы мы ни скрывались, нас все равно вычисляют легко и знают, кто мы такие на самом деле. Поэтому вот просто добросовестно делать свою работу, свое служение, которое, ну, свою функцию, которую мы выполняем, с помощью которой мы зарабатываем деньги, и стать профессионалом в своем деле. И тогда мы завоем авторитет, и это сможет нас поддержать, удержать от лишней темы, лишних тем разговора.
Спасибо.
Это как один из моментов, сбежать от сатсанги.
Спасибо. Матерь Вержаваловна.
Я хотела сказать о том, вот, кто в семье определяет. Ну, во-первых, опыт показывает, что сколько жена не проси, если муж не может заработать, Кришна не дает, то что ты можешь делать? То есть в каждой семье определена ее доля. И то есть это не мы определяем, не мы задаем тон. И потом еще такой момент тоже, что, ну, как с Брахманом, с Удамой, мы не можем совершать какие-то аскезы или принимать какое-то решение за счет другого человека. Нас двое, муж и жена – это одно целое. И эти решения должны приниматься обязательно обоюдно. Учитывая возможности и потребности друг друга, семья должна прийти к какому-то компромиссу, потому что не имеем мы права заставлять другого человека страдать. Если муж не может заработать, жена должна это принять, с этим смириться и помогать ему выходить из кризиса. Это не повод для того, чтобы быть неудовлетворенной. А муж не может совершать аскезы, если жене нужно больше, чем он ей дает, потому что у нее там проблемы от этого могут начаться. То есть должен быть обязательно обоюдный компромисс, мне так кажется.
Да, спасибо большое за дополнение. Сарасаджит Прабу. Я думаю, это будет последний вопрос или дополнение.
По поводу того, что это может, ну вот, говорилось, что для проповеди очень важно быть, ну, как состоятельным человеком. И это правильно, но состоятельность, она должна определяться статусом человека. То есть имеется в виду, что у меня есть другой пример, когда преданный, он отречен по-настоящему, и он счастлив своим отречением, то это также это очень сильно впечатляет. Он может с полной уверенностью парировать, что а для чего работать, или вот, то есть, что вы скажете мне, жвачки продавать, например, знаете, вы здесь поете, вот, и часто слышишь, работать надо. Вот, он может сказать, что извините, то есть, что жвачки продавать вам не предлагать, или еще что. Поэтому, как бы надо, здесь надо, ну, как нельзя однозначно так оставить, что вот только успешный в глазах этих людей, вот, он способен проповедовать и впечатлять. Вот, то есть это не так.
Итак, другими словами, вы хотите сказать, что очень важно, чтобы, если преданный испытывает удовлетворение в тем положении, в котором он находится, это является его определяющим.
Да, то есть общественное мнение не всегда является...
Окей.
Главным критерием, да, руководствующим.
Да. Хорошо, спасибо.
В связи со всем сказанным можно припомнить, что Кришна всегда думает, да не оскудеет рука жертвующего. И второе, он смотрит не только, сколько ты жертвуешь, а сколько у тебя осталось.
Хорошо. Спасибо большое. Мы на этом закончим. Спасибо вам, преданные, за ваше выступление. И мы сейчас переходим к другой теме. Следующая тема, которую мы обсудим, звучит таким образом. Наставничество и менеджмент. Противоречие реальное или мнимое? У кого была такая тема, пожалуйста, представители. Это достаточно важная тема. Противоречие реальное или мнимое, наставничество и менеджмент. Мы видим, что иногда бывают, так сказать, разногласия, конфронтации, и мы решили, что эта тема будет очень важна. У вас есть 15 минут, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогие преданные. Ну, здесь преданные так передавали микрофон, и вот Шри Чайтанья Прабху сказал, давай говори. Наставничество и менеджмент – противоречие реальное и мнимое. Так звучал вопрос. И отвечая на этот вопрос, обсуждая в группе, мы сочли нужным сказать о том, что любая организация представляет определенную структуру. Шрила Прабхупада создал организацию для того, чтобы преданные общались друг с другом. И что является признаком любой организации? Это продукт, который она в конечном итоге выдает. Но продукт нашей организации очень интересен. Это сознание Кришны. Очень интересный продукт. Продукт сознания. И поскольку это имеет неоднозначное определение и такое понятие, которое включает в себя все, поэтому противоречий здесь может возникнуть очень много, но в то же время, ища ответы на все вопросы, главный ответ будет в том, что же является сознанием Кришны. То есть это очень важно для нас понимать. Отвечая на этот вопрос, мы найдем единство. Также любой...
Я думаю, это одна идея. Да? Да, нужно дальше, чтобы преданные также делились своими идеями.
И... Первый вопрос, который звучал, это какова цель наставничества и менеджмента? Так как цель наставничества – это формирование личности, которая способна прийти к Кришне. То есть упор здесь делается на личность и цель обрести сознание Кришны, то, как и Прабху говорит. А менеджмент отличается тем, что там такая же цель – прийти к Кришне, только не конкретной личности, а всему обществу в целом. Мы с этим вспомнили пример Кришны и Арджуны в Бхагавад-гите, когда Кришна хотел, чтобы Арджуна выполнил такую-то цель для общества, то есть он сражался, и, соответственно, для того, чтобы побудить его к сражению, он давал ему наставление в течение всей Бхагавад-гиты и в конце побуждал его к менеджменту, то есть чтобы он занимался уже действием для общества.
Ну, все, что связано с Кришной, оно полно противоречий. То есть и Господь Чайтанья, он, в принципе, устранил эти противоречия, да, философия Чинтя Пьеда Пьеда Тата. То есть многие вещи, они кажутся, с одной стороны, как бы, ну, мнимыми, с другой стороны, реальными. Также, если рассмотреть этот вопрос, он тоже является... Ну, то есть сложно разобраться, потому что, в принципе, жизнь преданного, она состоит из двух вещей. У нас есть душа, да, то есть мы стремимся вернуться, да, к Богу, развить эти наши отношения. Также у нас есть тело. И менеджмент, он, как правило, он связан с этим телом, да, то есть он помогает увлечь тело для того, чтобы... То есть душа, наставничество, она как бы направлена пробудить эти наши отношения с Богом. И... То есть мы не можем отвергнуть и то, и другое. И так как мы обусловленные души, часто возникает противоречие между этими вещами. То есть мы можем воспринимать это как за реальное или как за мнимое. То есть, как бы, то есть возникает противоречие, и трудно в этом разобраться. Мы думаем, это важнее. То есть когда влияет это на нас обусловлено, мы думаем, что важнее вовлечь тело, и там какие-то духовные вещи, они могут подождать, или наоборот, можем впасть в другую крайность. Но цель как такова, она одна. То есть цель – служить Богу. Да? Цель – служить Богу. И наставник, он, вот мы обсуждали, он ясно видит эту цель, грубо говоря. Но менеджер, он знает, как достичь этой цели. Он может вовлечь это тело, чтобы в конце концов мы смогли прийти к этому моменту, то есть достичь этого совершенства. И в принципе, то есть мне кажется, что цель, она одна, но мы должны, то есть наставник и менеджер должны быть достаточно зрелыми, чтобы они увидели эту общность, они могли взаимодействовать, сотрудничать. Потому что без того и другого мы не сможем прийти к Кришне, мы не можем отказаться от менеджмента, и мы также не можем пренебречь, или выбрать что-то главное.
Хорошо, спасибо. Спасибо. Прошу, Гари Прабу. Или Данадхара Прабу. Вы были первым.
Мы обсуждали очень много. Я не буду в рамки времени, не позволяет многое сказать. Я вот хочу сказать причину, почему возникает конфликт. Когда происходит абсолютизация, либо недооценка чего-то, это причина конфликта. Потому что абсолютизация каких-то вещей в конечном итоге приводит к кризису. А недооценка чего-то приводит к конфликту, который потом все равно возвращает нас на круги своя в изначальное положение и заставляет правильно отнестись к каким-то вещам. И наш общий тезис состоит в том, что менеджер и наставник это искусственное разделение. Потому что кто является менеджерами в ятрах, например? Это люди, которые реально взяли практическую ответственность за проекты в сознании Кришны. А практические проекты формируют характер и формируют шкалу ценностей. Если человек не занят практическим преданным служением, то у него многие понятия в уме, они являются оторванными от реальности. Поэтому искусственно разделять вот эти понятия менеджер и наставник, это неестественно, на наш взгляд. Вот отвечая на этот вопрос, это очень связанные вещи. Другой вопрос – культура взаимодействия, культура сотрудничества друг с другом. Вот здесь наше общее мнение, наша группа состояла в том, что мы должны просто овладеть этими навыками культуры взаимодействия друг с другом, найти место каждому, дать себя проявить, именно взаимодействовать. Культура состоит во взаимодополнении, когда каждый человек дополняет друг друга.
Спасибо. Спасибо за вашу идею.
И также вопрос, который тут звучал, это возможен ли эффективный менеджмент без наставничества? Мы хотели бы ответить, что это похоже на то, что раньше иногда в некоторых храмах было, когда люди приходят, их сразу задействует какое-то управление, то есть говорят, что надо делать, и люди быстро выгорают. Год, два, три, то есть когда на волне энтузиазма человек действует, но так как он не видит, что это приносит ему лично для духовной жизни, и никто не интересуется этим, то фактически менеджмент, он не мог быть эффективным, не подключая наставничество. Соответственно, без заботы о преданных эффективный менеджмент просто невозможен. Иначе он просто приносит очень кратковременные плоды, и люди фактически выгорают и уходят.
Тут два вопроса, они похожи на возможен ли эффективный менеджмент без наставничества, и возможно ли эффективное наставничество без менеджмента. И вот уже обсуждая эти вопросы, мы, в принципе, пришли к мнению, что Шрила Прабхупада часто приводит пример с двумя рельсами, то есть по которым едет поезд. То есть и поезд не сможет ехать по одной рельсе. То есть, так опять же, я говорил, что у нас есть какие-то материальные потребности, да, то есть нас влияют какие-то гуны, то есть нас чему-то тянет, мы привязаны к какого-то рода деятельности, мы должны занимать это тело, и в этом хорош менеджмент. И также у нас есть вечные отношения с Богом, с Кришной, мы так должны вовлекать в эту душу. То есть поэтому очень важны обе рельсы. Единственный момент, который мы также хотели уточнить, что наставник должен быть принят менеджером, а менеджер должен быть принят наставником, тогда это сотрудничество, оно будет полноценным. То есть это должно быть как бы все авторитетно, чтобы они могли взаимодействовать. Тогда они смогут привести эту душу, да, к Кришне. То есть такому, ну, это сотрудничество станет возможно.
Да, я думаю, что еще один круг как раз.
Еще один вопрос, который здесь написан. Что из этих двух понятий, наставничество или менеджмент, является первичным, а что вторичным? Отвечая на этот вопрос, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что для любой организации очень важен продукт, который мы в конечном итоге производим. Как я уже говорил, это сознание Кришны. Административная система, она присутствует в любой организации. Стратегия и тактика развитие – это также присуще любой организации. Не продумывая стратегический план развития, невозможно успешно существовать. И не достигая также кратковременных целей, тоже это невозможно сделать. И также в конечном итоге квалифицированные люди, они являются тоже своего рода продуктом организации. То есть люди в сознании Кришны, вайшнавы и браманы, которые несут в себе эту культуру и способны передать ее из поколения в поколение. И вот эти четыре составляющие являются признаком успешной организации. А что является, ну, в принципе, я вот передам слово дальше.
Также наша группа пришла к такому мнению, что, вот, как поддерживая предыдущих докладчиков, то, что это две рельсы, то есть наставничество это является сутью. Сутью, то есть то, что мы хотим добиться, это привести человека к сознанию Кришны. А формой это организация, то есть в каких рамках он может это сделать, то есть в рамках сознания, в рамках ИСКОН, например. То есть суть и форма, они неотделимы. Но первое, естественно, идет суть, то есть ради чего мы это делаем. А потом уже выбираем форму, в которой это будет наиболее приемлемо. И также мне только что вспомнилась история о Шриле Прабхупаде, когда он одного проповедника, если не ошибаюсь, это был Харикеша с вами, когда он очень хорошо проповедовал, Шрила Прабхупада это заметил, и он сказал, что если человек хорошо проповедует, то есть он фактически он хороший наставник, то он может быть хорошим менеджером.
Ну, цель любого религиозного движения – это развить любовь к Богу, да, в любом человеке, который приходит в это движение. Но невозможно этой цели достичь, если не заботиться о человеке. То есть невозможно человеку привить эту любовь. Но мы считаем, что эти вещи, они, ну, существуют одновременно, но забота именно о человеке, то есть позволяет ему раскрыть свою натуру, да, и участвовать во всех других проектах, как будто сам. Так что очень важно, чтобы человек, он получал достаточно заботы, и вначале, то есть сознание Кришны, ну, в людях оно сохраняется благодаря именно то, что о нем заботятся.
Спасибо. Мы остановимся или... Да?
Я хотел сказать о таком очень интересном ярком примере. Гаур Говинда с вами получил от Шрилы Прабхупады наставление строить храм. Он посвятил много лет своей жизни этому проекту. Он выполнял служение менеджера. Когда он закончил это строительство, он посмотрел на храм. Я слышал, как рассказывали эту историю. Он сказал, ну вот, я создал еще одну школу плача. То есть это пример того, что человек, который выполнял служение менеджера, он не забывал о конечной цели, что конечной целью является сознание Кришны. И именно сознание – это то, что может объединить. Это реальная платформа. Менеджер, наставник.
Да, хорошо, спасибо. Теперь вопросы. У нас есть 10 минут на вопросы, дополнение.
Скажите, пожалуйста, наставником менеджера всегда должен быть хорошо подготовленный в духовном плане человек или хорошо подготовленный в духовном плане человек и менеджер сам по профессии. Понял? Вопрос. Я имею в виду, что не всегда любой наставник может быть менеджером, хорошим менеджером. Кстати, об этом вы сказали, говоря о Харикеше с вами.
Если вы позволите, я отвечу. По благословению вайшнавов и по милости Кришны и Гуру я выполняю служение уже несколько лет координатора Садхусевы на фестивале Бхакти Сангам. И фактически я являюсь администратором. Но это не значит, у нас, например, в департаменте административная система не доминирует над какими-то другими вайшнавскими категориями. Например, у нас иногда стандарты устанавливают просто искренние преданные. У нас, например, стандарт уборки так вот родился из, можно сказать, сердца Матаджи Тунди. Она убирала комнаты для духовного учителя. Она делала это так, как никто. И потом мы просто приняли этот стандарт чистоты и теперь следуем ему из года в год. То есть фактически как бы она не является администратором, она может быть там не является хорошим лектором, еще просто ее искренность, она заставила всех подчиниться. И кто был рядом с ней, и кто был выше нее в административной системе. Понимаете, то есть, я не знаю, как я понял ваш вопрос, я отвечаю на него.
Вы не совсем правильно поняли мой вопрос. Я просто не мог выразить хорошо, четко вопрос. Я хотел имел в виду то, что всякому ли менеджеру подходит любой наставник. Да, потому что менеджер есть специфическая деятельность, а наставник может быть не подготовлен к такой деятельности.
Похоже, вы спрашиваете, должен ли быть у администратора, наставник тоже администратором хорошим. Это не имеет никакого отношения одно к другому. Это все равно, что вы скажете, я имею в виду, наставничество – это духовная связь. Это все равно, что вы скажете, я бизнесмен, и поэтому мой гуру должен быть бизнесменом. Он должен быть богаче меня. То есть это совершенно разные вещи.
Свое имя на, я не знаю, буквы. Вот. Но, тем не менее, все зависело от смирения, которое проявил Бхактисиддханта Сарасвати. И потом он, в конце концов, Ринадас Бабаджи Махарадж принял его как ученика единственного.
Спасибо. Еще какие-то вопросы? Кто еще не задавал вопросы? А то у нас одни и те же, самые активные. Камалканд Хапрабху. Как вы? У вас есть вопросы? Ясно. Сахасриджи Прабху. А Матаджи Гандхари, да, пожалуйста.
Хари Кришна. Мне легко сейчас с вами общаться, потому что я себя не отождествляю ни с менеджером, ни с наставником. И хотелось бы узнать, а почему у нас как-то появилось вот такое разграничение? Вот есть менеджеры, а есть наставники. То есть это как наставники, знаете, звучит как люди такие голубых кровей. Вот они заботятся о нашем духовном развитии, они знают, как нас вести. А вот менеджеры, они вот, как правило, всех выжигают, они всех эксплуатировали, и они забывали о своей цели развития в людях любви к Богу. Они это делали неправильным образом. просто. Мне бы хотелось, чтобы вот здесь мы, повысказывавшись, все-таки какие-то принципы культуры взаимодействия у нас появились. То есть, может быть, вот старшие преданные, что-то препровод, дикаепровод, скажут нам, какие должны быть принципы, чтобы у нас было очень глубокое доверительное отношение друг к другу, уважение и принятие, потому что мы очень все ценные. Спасибо.
На самом деле, что хотел Шрила Прабхупада? Шрила Прабхупада хотел, чтобы это общество в конечном итоге выросло как общество варнашрамы. И в варнашраме мы видим, что нету единства в том смысле, что нету монизма, что там есть разные категории людей, разные варны. И это естественно для того, чтобы организм работал, организм общественного тела работал хорошо. С другой стороны, мы понимаем, что в этих варнах, если судить с позиции вайшнавской культуры, нету старшего и младшего, потому что вайшнав выше, этой категории, выше этих категорий. И неважно, кто он, какую он деятельность выполняет. То есть он может выполнять какую-то деятельность для того, чтобы общественный организм функционировал, но он себя не отождествляет с этим, хотя он работает в какой-то определенной конве. Так что в этом смысле это очинь обеда обеда тату. То есть какое-то разделение существует, но это разделение на основе каких-то внешних обязанностей. И поэтому сказать, что это все одно, невозможно, потому что в обществе должно быть разделено. Потому что менеджер должен принимать иногда решения. Это понятно, правильно? И тогда к кому пойдет наставник? Ой, наставник, а к кому пойдет человек тогда, правильно? То есть менеджер думает, он вынужден думать в категориях там, достижения конкретных целей, проектов, денег. Он обязан думать. Если он не думает, он бесполезен. Но вместе с тем должна быть какая-то система духовной поддержки, чтобы, как вот правильно говорили эти преданные, эти две системы взаимодополняют друг друга. И это противоречие, на самом деле, не есть противоречие, но есть разнообразие. Хотя менеджеры среди сидящих здесь, есть администраторы, есть руководители, которые также хорошие наставники. Но просто это означает, что у человека должно быть две шапки. Правильно, как говорится по-английски. Одну шапку надел, другую снял. Понимаете? То есть он наставник, у него несколько ролей, неизбежно. Правильно? Потом он надел другую шапку, у него такая роль. Это такое бывает. Это также жизнь. Вот, так что я бы не сказал, что противоречие имеется. Я бы сказал, Локонат Прабху сказал очень хорошую вещь, мне очень понравилось, что у нас есть душа, есть тело. И, в общем-то, мы должны действовать на уровне души. Но поскольку мы находимся еще на наше сознание на уровне тела, то мы видим противоречие. Когда тело служит душе, оно очень ценно и очень важно. И фактически тело, которое всецело служит душе, нельзя назвать даже уже материальным телом, оно становится одухотворенным, это уже дживан-мукта, правильно? Его нельзя назвать материальным, потому что для Кришны нет ничего материального, у него все энергии для него духовные, правильно? Поэтому менеджмент также духовен. Но когда наше сознание материально, это противоречие возникает. Вот в чем проблема. Ну так, извините, может я что-то не так сказал. Матаджи Кали не хочет что-то сказать. Дайте.
Просто дело в том, что наставники, нельзя сказать, что они себя считают какими-то особенными. Духовный учитель, когда проповедует, мы к нему относимся как к верховной личности Бога, правильно? Потому что он передает знание, знание Бога. И он говорит, что я слуга, я обыкновенный человек. И точно так же, если человек склонен кому-то помогать, то он в первую очередь считает себя не каким-то выше другого преданного, которому помогает. Он в первую очередь считает себя слугой.
Так это? Мы развиваем просто качество слуга, слуги, слуги. И если мы можем кому-то помочь, мы обязаны это делать. И мы слуги. Тем, что мы помогаем, мы служим. Спасибо.
Харе Кришна, я бы хотела вот тоже такой вопрос задать. Почему мы вообще разделяем, ну как это произошло, что разделили менеджера, наставник? Ведь менеджер, он, у нас не нанятые менеджеры, у нас же преданные, и они все читают мантру, продолжают, они воспевают, они служат, читают. Это преданные. Почему вообще произошло такое вот разделение? Почему мы вообще на этом акцентируемся? Ну даже если там варны, там и нужно выполнять, он не перестал быть преданным, он остается наставником, и мне кажется, то, что мы так от, к этому отнеслись, разделили, и начались эти противоречия.
Можно я скажу? На самом деле, это не мы разделили. Наши старшие хотят, чтобы была система наставников. Это не наша программа. Они разделили это, и это показывает хорошие результаты.
Харе Кришна. То есть нет сомнения в том, что ну, как бы нельзя смешивать эти вещи. Но с другой стороны, получается, у нас же в обществе нет таких сейчас уже менеджеров, которые, ну, как бы, в принципе, это не армия, и брахмачари становится все меньше, и поэтому уже нет такого, что сказал, и человек сделал. То есть, если у менеджера нет какого-то духовного авторитета, ну, то есть это не. Ну, человек, которому доверяют, которому, то ну, он как бы не будет успешным менеджером. Ну, ведь так получается. Ну, у нас же никого нельзя заставить, правильно? Все более-менее добровольно здесь. Даже брахмачари могут жениться. Не дай бог. Вот, но поэтому, ну, в реальности получается. То есть, с одной стороны, да, это должно быть разделено, но с другой стороны, ну, если посмотреть, как бы, здесь сидит половина менеджеров. И все являются наставниками. У нас в Ятре тоже, но все более-менее какие-то успешные проповедники и наставники. Но они как-то вовлечены в менеджмент ведь тоже. И, ну, мне кажется, что... Ну, я не знаю, как я что-то припробую, как правильно этого, этой двойственности избежать. С одной стороны, ну, как бы наставник, с другой стороны...
Так в том-то и дело, что не должно быть двойственности, что хороший, как вы правильно сказали, хороший успешный администратор, он обязан быть наставником. То есть суть заключается в том, что администраторы должны быть наставниками, иначе они становятся просто менеджерами. И это плохо, и это опасно. Потому что тогда начинают преобладать материальные интересы, на самом деле. Хороший администратор, он обязан быть наставником, и в этом нет никакого противоречия. Пожалуйста, Матушка.
Алло. Ну, я как бы своим пониманием хочу поделиться. То, что сейчас преданные говорили, оно меня как бы натолкнуло на это. То, что действительно у нас все менеджеры, они являются наставниками, и они квалифицированными быть наставниками, и они на самом деле и то, и другое вместе, но насколько я понимаю, это было разделено не искусственно, а это было вызвано жизнью, как бы необходимость это возникла для того, чтобы людям было легче получать прибежище. Когда человек является менеджером, ему не так доверяют. Когда человек наставник, он как бы отделен от менеджмента, и он не вовлечен в эту систему. То есть, ты знаешь, этот человек никак сейчас меня не займет там в служении, он сейчас никак мной не воспользуется, он там никак мной не будет манипулировать. Он абсолютно нейтральная личность, и поэтому к такому человеку легче подойти и легче получить у него какое-то наставление и поддержку. То есть, я так понимаю, именно поэтому было сделано такое разделение.
Да, что-то препробую, меня поправьте, если не так.
Пару слов добавить вот по поводу того, что говорила Чутапрея, что как две шапки должно быть, да? Такая аналогия пришла простая в голову, что, допустим, отец семейства на работе, он является каким-то ответственным работником, то есть у него есть какие-то обязанности для того, чтобы поддерживать эту семью, для того, чтобы зарабатывать деньги. Но когда он пришел домой, он отец для своих детей, и он дает им наставление, он воспитывает их как-то, и... Ну, то есть, на мой взгляд, эти две функции, они не являются противоречием. То есть для семьи важно и то, и другое, чтобы были деньги, чтобы были, ну, как бы, чтобы отец воспитывал этих детей. То есть мне кажется, что подобная аналогия и с наставничеством, и менеджментом.
Хочу поблагодарить вас. Я, может быть, не скромно, но я очень удовлетворена вашим обсуждением. Это удовлетворило мое сердце, душу. Вот. Потому что вот это вот то, что было сейчас, это было очень искренне, очень понятно для моего сознания. Я вам благодарна. Харе Кришна.
Я на самом деле тоже очень хочу поблагодарить за вот такое обсуждение, потому что когда мы прошли первые две темы, остались противоречия, и мы побежали дальше ко второй теме, к третьей теме. А вот на этой как-то задержались, и почувствовалась атмосфера. И ну, это очень важно. Ну, это же не просто театр, да? Мы что-то там решили, поговорили, все, разошлись. А противоречия остались. А очень важно вот прояснить суть. Так что большое спасибо.
Включено. Я прошу прощения за то, что я так настаиваю на том, чтобы я сказала два слова. Но если каждый из нас здесь задаст себе вопрос, а, наверное, уже каждый его себе задал. Как ко мне отнеслись, когда я пришла в это общество? Как обо мне заботились? Что мне дали? И мы можем ответить на этот вопрос так. А теперь что я могу дать? Если я так много получила, если мне так много дали, куда оно денется? Оно должно выйти как-то, оно должно найти выход. Может быть, с ошибками, может быть, не совсем правильно. Вот это вот и разница между менеджментом и наставничеством. Это не противоречие. Если у меня есть качество менеджера, они проявятся, потому что я захочу что-то сделать. Но если у меня их нет, я просто буду кланяться преданным. Я говорю, преданные, вы не могли бы это сделать? Мы не могли бы прийти к Дандатхари Прабху, к Венупани Прабху, к этому, к тому. Вы знаете, они хорошие менеджеры, они вас займут правильным образом. А что я могу сделать? Ну, я посочувствую, я по телефону поговорю, я это сделаю. Поэтому, ну, кто из нас не чувствовал этой заботы? Это наставничество. А кто из нас не менеджер? Только тот, кто не имеет этих качеств. Ничего страшного в этом нет. Все заняты, все счастливы. Это семья, большая семья, счастливая семья. Нет противоречий. И счастье в сознании Кришны. Мы же маленькие, правда же? Кришна великий, он может все, у него много энергии. А что есть у нас? Столько желаний есть, больше ничего нет. И от этого мы счастливы.
Харе Кришна. Еще что-то объявить? Хорошо, мы тогда... А, еще есть? Да, давайте и на этом закончим.
Я хотела просто выразить свое мнение. Я просто понимаю Мадана Сундари, и я хотела бы сказать... Ну, может, это... Я просто заметила одну вещь, когда мы ушли с президентства, мы... Говорю, Прабу нету, но я себя тоже считаю, потому что я большую роль тоже как бы играла в том, что отвечала за многое, за поклонение божествам и все, ну и большинство организовывала, да. Но я заметила такую вещь, она меня больно ранила, и на самом деле я понимаю этих преданных, которые задают эти вопросы, что когда мы только ушли, то, ну, то, что забыли, это как бы не так. Что меня поразило? Меня поразило, что курс начался в другую сторону. То есть тот опыт, те усилия, которые прилагались, да, они вдруг забыты были. И как бы пришли новые люди, и они не спрашивают, как вы жили, не опыт, то есть обрывается вот это вот, ну, парампара тяжело сказать, но мы же не просто так жили, мы не просто так, мы служили, над нами были старшие, мы учились. То есть то, что мы делали, это было ученичеством, и как бы и это требует того, чтобы передать. И поэтому, когда вели как бы кураторские, я как бы, ну тут Гуру Махарадж попросил, чтобы мы были, отвечали за эту кураторскую систему. Меня поразил тот момент, что это не причина как бы старших, это причина в нас самих, что мы не хотим как бы сотрудничать, мы не хотим принимать опыт тех людей, которые уже имеют это, понимаете? Потому что отвергать тот опыт и идти своим курсом, это новые ошибки, это, и это даже ну, некрасиво, потому что это нехорошо, мне кажется. То есть мы 4 года назад, не, или 5, по милости матушки Деваки, да, мы поехали в Индию. Да? И это был год, когда объединяли семью Прабхупады. И я подумала, вот сейчас я думаю, на самом деле тоже были какие-то ошибки, люди отходили. Зачем нам терять людей, которые просто обладают большим опытом, но они в наше общество как бы не писались, потому что у нас другие курсы появляются, другие мнения, мы называемся как-то по-новому, там кураторы. На самом деле и менеджеры, как вы говорили, есть наставники, и наставники, но мы должны просто сотрудничать. И мне нравится, как матушка Враджалавана сказала, что сотрудничество – это осознанное приложение усилий для того, чтобы вместе как бы идти к одной цели. Не добиваться того, что вот я хочу или я так думаю, а на самом деле прислушаться именно осознанно, услышать человека и обсуждать. Вы извините, я, может, не могу правильно выразить свое мнение, но мне кажется, мы должны ценить опыт всех людей. И те преданные, которые как бы были менеджерами, у них и которые стали сейчас не наставниками, пришли другие наставники, на самом деле они мы должны как бы использовать их опыт и должны их ценить и уважать и как бы не отвергать, может, не очень.
Ну, похоже, нам нужно остановиться. Спасибо вам большое за ваше то, что ну, представили плод ваших обсуждений. Спасибо. Харе Кришна.
Преданные, я хотел сделать маленькое объявление по ходу дела. Это касается не только этой темы, а вообще в принципе. Те темы, которые мы здесь обсуждаем, и те упражнения, которые мы здесь проводим, вы потом можете применять это. У нас нету никакого копирайта. На дисках, которые вы получите, наоборот, написано «Копирование разрешено, хорошая Кришна карма». То есть никаких денег не требуется. Было бы хорошо, чтобы вы записывали все это, как это все происходит, и потом сами применяли бы это в своих группах, понимаете? Или это могут быть иштагоштхи у вас в ятре или что-то. Ну, у каждого из сидящих здесь есть какой-то форум преданных, с которым он общается, который он ведет. И вот это было бы очень здорово, потому что это стимулирует мышление, понимаете? И это дает сотрудничество, дает какое-то более глубокое понимание. То есть, пожалуйста, мы вас очень просим об этом.
Хорошо. Итак, следующая тема, которую мы сейчас обсудим, называется так: телевизор. Друг или враг?
Хари Кришна, дорогие преданные. Тема звучит: телевизор, друг или враг? Конечно же, друг, когда его нет. Является ли просмотр телепередачи мирских фильмов необходимым для преданного расширением опыта? Классная тема. Ну, как бы сложно. Вроде и так все понятно, что тут говорить. Мы обсуждали очень много. Понятно, что происходит. То есть, ну, как бы сначала некоторая теория. В силу того, что я 15 лет проработал на телевидении, как-то с другой стороны все время смотрел на это. Но идея такова, что когда человек, например, читает книги, то любой образ, ну, вызывает у него какие-то ассоциации, помогает ему развивать мышление творческое и так далее, и так далее. При просмотре телепередач ваш ассоциативный ряд, он программируется человеком, который монтирует это. То есть цветок, там следующий кадр пчела, ну, соответствующая ассоциация. То есть, ну, как бы простые вещи. То есть во время телевидения, в принципе, оно было создано для того, чтобы зомбировать людей, для того, чтобы программировать их. И, ну, в частности, с политическими целями изначально это планировалось. Сейчас это, помимо политических целей, еще также преследуются коммерческие цели, то есть людей заставляют что-то покупать при помощи телевизора. Ученые считают, что во время просмотра телепередач происходит, человек входит в состояние так называемое light meditation, то есть слабой медитации, когда его сознание полностью погружается в туда, и он как бы даже не замечает того, что с ним происходит. Мы обсуждали, когда я вспомнил даже, что однажды меня когда забрали в армию, я был очень разочарован этим фактом. Но и на призывном пункте, где нас собрали, нам показывали кино. И я так погрузился в это кино, абсолютно забыл, где я нахожусь. И так переживал очень сильно. И тронуло меня это. И я был уверен, что все хорошо, и фильм хорошо закончился. Так было радостно на сердце. И тут включили свет, и я вспомнил, где я нахожусь. И я реально полностью потерялся, то есть я вообще забыл, где я нахожусь. И это происходит, когда мы погружаем свое сознание, то есть мы не руководим, мы не хозяева своему сознанию, когда мы смотрим телевизор или когда мы пользуемся компьютером. Наше сознание находится там. И поэтому, безусловно, это, несмотря на то, что по телевизору можно увидеть много разных познавательных передач, несмотря на это, безусловно, это очень вредно. И лучше телевизора в доме не иметь вообще.
У нас во время обсуждения два мнения возникло по этому поводу. Ну, именно по всем вопросам, но так как здесь написано, что именно преданных, то мы считаем, что это как бы недопустимо. Потому что мирские телепередачи и фильмы, они, естественно, для преданных никакого опыта не несут. Но в то же время второе мнение, которое у нас возникло, это то, что все зависит от сознания смотрящего. Вот такое было мнение у нас в группе, по крайней мере.
Ну, у нас группа состояла из 5 матаджи. Которые ни одна из них не работала на телевидении, а была по эту сторону, смотрела. Поэтому после небольшой дискуссии все-таки пришли к такому мнению, что мирские именно фильмы, они преданным никак, они не являются необходимыми для расширения вот опыта именно. Но выбрасывать его тоже не надо. Можно, в свое время смотрели, допустим, видео, фильмы о Кришне. Очень много интересных. Сейчас DVD есть тоже. Ну, или компьютеры, слушаем лекции. Можно смотреть замечательные фильмы Махабхарата, Рамаяна, Вишну Пурана. Ну и также по стопам Шрилы Прабхупады очень вдохновляющие такие фильмы. Поэтому мирские фильмы нет. Вот, а осознание Кришны, да.
Телевизор, безусловно, действительно выбрасывать не надо. Можно использовать как подставку. Ну, минимальный компромисс, который допустим, это просто иметь телевизор, но не иметь антенны. Потому что действительно можно смотреть вайшнавские фильмы, но опять же, опыт такой, что вайшнавские фильмы, ну потом, ну такие хорошие просто фильмы, ну не совсем вайшнав, но хорошие. Потом еще тоже неплохие фильмы. Ну, так или иначе, реально это достаточно большой соблазн в доме, который лучше его избежать. Ну, мой опыт такой, что я не смотрел телевизор много лет, несмотря на то, что там работал. И, ну, тем не менее, пока я жил с семьей, там жена и сын мой смотрели все время. И мне он попадал в поле зрения иногда. Ну, прохожу через комнату, они сидят, смотрят. Он мне попадал в поле зрения, так или иначе. И на работе тоже попадал в поле зрения, хотя я никогда не смотрел его специально. Но опыт такой, что когда я стал жить, где вообще нет телевизора, стало намного лучше. То есть просто отсутствие, полное отсутствие телевизора намного-намного более благоприятно. Это помогает общаться, это помогает читать, это, ну, в любом случае это. Следующий вопрос, а как насчет старых добрых советских кинокомедий? Ну, это, конечно, ниже пояса удар. Не, ну, на самом деле, безусловно, ну, как бы, Владимир Ильич Ленин говорил, что из всех искусств для нас важнейшим является кино. И это действительно вид искусства, так назовем его, которое может наиболее сильно воздействовать на сознание человека. Ну, то есть ни живопись, ни даже музыка так глубоко не может воздействовать на человека, потому что кино, там все эти виды искусства совмещены, то есть есть и визуальное, и звуковое, и так далее, смысловое. И можно предположить, что ну, какие-то добрые фильмы, хорошие, они, в принципе, можно их смотреть и так далее. Но на самом деле, ну, как бы было мнение такое, что, ну, вот есть там Discovery, всякие там каналы, где про природу, детки там смотрят, как выглядят крокодилы, ну и так далее. Но по большому счету все предыдущие поколения как-то выросли без Discovery и без крокодилов и без телевидения. Телевидение появилось там 50 лет назад, ну реально. До этого люди жили без телевидения и были все нормальными, здоровыми, общество было намного более здоровым. То есть деградация общества, она происходит таким образом, что появляется какая-то теория, которая требует времени на ее распространение, ее люди принимают сначала, потом переживают, потом постепенно затухают и приходит на смену новая теория. Ну, это можно проследить там, в истории, там, эпоха просвещения, там, классицизм там, и так далее, и так далее. И на это уходили там, века, да, то есть век там, просвещение. Вот все завернуты на том, что крестьяне должны быть грамотными. И все пишут об этом труды, мыслители, все. Сейчас у нас на распространение любой, ну и каждая идея, она хуже предыдущая, ну более, Кали-Юга более проникает. Сейчас на распространение любой идеи уходит там один день. Потому что это показали по телевизору, написали в интернете об этом. И все об этом знают, все это пережили, им надо еще чего-то новенького, более худшего. И поэтому с появлением телевидения намного усилилась деградация. Что касается вайшнавских фильмов, мы тоже обсуждали этот вопрос у себя в группе. Мы подумали, что, ну да, есть видео Шрилы Прабхупады, это как бы безусловно, это очень классное видео, когда ты смотришь Шрилу Прабхупаду, это очень большое вдохновение и так далее. Но с другой стороны, если бы представить себе, что не было бы этого видео, а были бы только книги Прабхупады. В принципе, этого, ну, как бы достаточно. Книг Прабхупады вполне достаточно. Видео Прабхупады, ну, так активно появилось только сейчас. До этого его, ну, почти не было видно. И мы подумали, что даже вайшнавские кинофильмы – это определенный компромисс. То есть, это какой-то компромисс. Если тебе совсем тяжело и плохо, там не можешь не читать ничего, то посмотреть вайшнавский фильм, ну, это какой-то компромисс. То есть, ну, может быть, допустимый. Так мы подумали в своей группе.
У нас в группе опять возник на этот вопрос разные мнения. Их опять было два. Первый, то, что, естественно, что нельзя смотреть. Желательно не смотреть никаких кармических фильмов, даже кинокомедий, добрых, старых, советских. И в то же время было такое мнение, что преданные, которые только начинают свой духовный путь, которым, как говорится, отрывает там голову, или там как-то это называется, я не знаю, что, может быть, в этом случае было бы лучше там как-то посмотреть фильм, чем, как говорится, уйти совсем из сознания Кришны. Ну, то есть, вот такое тоже мнение было, но я не знаю, как честно сказать, лучше, конечно, не смотреть, потому что оно, ну, все равно ни к чему хорошему как бы не приводит, даже если совсем тяжело.
Ну, мы сначала рассмотрели этот вопрос, как насчет старых добрых советских кинокомедий, и была такая немножечко как бы тишина, потому что какая-то ностальгия может быть в какой-то степени. Ну а потом, а если следующее мы подключили вопрос к этому, а если как средство снятия стресса, вот кинокомедия, может ли она снять стресс? Тогда мы начали обсуждать вообще, что такое стресс с точки зрения медицины, там такого. Вот. И если стресс, например, серьезный такой стресс, вот был такой пример приведен, потеря ребенка, это стресс-стресс. Можно ли в этот момент смотреть кинокомедию? Ну и поняли, что нет. И таким образом решили лучше не смотреть.
Хорошо, спасибо. Сейчас у нас есть время на вопросы.
А еще у нас там последний пункт. Ну, что по поводу стресса, кстати, это подобно интоксикациям. То есть, ну, мы говорили уже о том, что человек забывает просто, где он находится. Поэтому кино это, ну, оно подобно интоксикации. Да, ты на время забываешь. Последний пункт. Телевизор и компьютер и его влияние на отношения в семье. Буду краток. Однажды, ну, моя, так получилось, что моя бывшая жена, она не была преданной. И она меня все время упрекала, что я не общаюсь с ними, потому что вечно повторяю Хари Кришна. Ну и так далее. Утром, пока они спали, я с ними не общался. А потом вечером, ну, я приходил тоже, книги читал. Но я подумал, действительно, Майя, надо с ними общаться как-то. Ну, что ж такое, я же развалю семью. И, ну, думаю, буду общаться. Пришел вечером с работы, ну, давай общаться. Они сидят, телевизор смотрят. Ну, я как бы общаться пытаюсь, они сидят, смотрят телевизор. Потом, ну, там, сын с компьютером. Ну, как бы общение не получилось. То есть, опять же, мы погружаем свое сознание в компьютер или в телевизор, и по статистике американские семьи, они общаются друг с другом там порядка 15 минут в день. Ну, соответственно, Америка славится наибольшим количеством разводов, ну и всего остального.
Да, похоже, нам нужно остановиться. Да. Нет, теперь у нас обсуждение, теперь у нас подключается зал. Пожалуйста, вы можете дополнять, вы можете задавать вопросы, пожалуйста.
Иногда некоторые преданные смотрят телевизор под предлогом того, что они должны знать новости, что происходит в мире, чтобы преданные не были оторваны от реальности. Что, может быть, стоит говорить по этому поводу?
Хари Кришна, мы обсуждали этот вопрос у себя в группе. Ну, Махараджа Юдхиштхира на этот вопрос ответил, что новость одна, мы все умрем. В принципе, все остальное более-менее старости. Ну, честно говорю, я не знал, что мировой кризис в расцвете. Ну, и как-то нормально. Вы, кстати, тоже не знали, я вам сказал. А мне одикай. То есть мы узнали о том, что мировой кризис есть. Мы узнали. Рано или поздно мы узнали об этом. Когда-то, помню, здесь Партхасарадхи Махарадж был, еще он тогда был не саньяси, он задал вопрос, он говорит, а кто премьер-министр Украины? И такая тишина гробовая в аудитории. Он такой, вы что, не знаете, кто премьер-министр? А мы сидим и реально не знаем. Ну и что? Ну и что изменилось от этого?
А я не знаю.
А, не, ну... Тимошенко. Не, ну это было давно. Это еще тогда эта тема ну, не настолько животрепещущая была. Это было там лет 5 назад, наверное. Вот, поэтому, ну, как бы новости, да, все говорят новости. Ну, все же знают, что новости. За новостями идет старые кинокомедии, после кинокомедии новые американские блокбастеры. В принципе, если начнется война, мы узнаем. Ну, я так думаю.
Спасибо. Матаже Таруни.
Микрофон передайте, пожалуйста.
Хари Кришна, ну, очевидно для всех, что просмотр телепередачи и просмотр телевизора – это очень вредная и совершенно не полезная ни в каком случае вещь. Но здесь, конечно, проблема, если есть такая привязанность. И если есть эта привязанность, то вот что с ней делать? И я вот хочу просто сказать, что, наверное, очень многие преданные прослушивали семинар «Семь привычек успеха» Бхактивиджана Махараджа, где он рекомендует планировать свою деятельность. И вот избавиться от привязанности просмотра телевизора очень помогает привычка планировать свою деятельность. То есть если мы свои дела делим на 4 категории, срочные, важные, важные, несрочные, срочные, неважные и неважные, и несрочные, то понятно, что просмотр телевизора мы сразу же относим к категории неважных и несрочных дел. И вот если мы хотя бы как-то пытаемся, ну, стремимся к тому, чтобы выполнить в течение своего дня все важные срочные дела и важные, но не срочные, то понятно, что на вот эту четвертую категорию, на просмотр телевизора у нас просто не будет времени, реально. Тем более для нас, для преданных, это всегда большая проблема все успеть. Поэтому вот если вот следовать таким правилам, просто планировать свою жизнь, то достаточно просто избавиться от этой глупой привычки. Хари Кришна.
У меня такой вопрос. Ну, иногда телевизор используют для того, чтобы занимать детей. То есть когда домохозяйка дома сама, то есть у нас нету, так сказать, больших вайшнавских семей, каких-то больших общин. И часто бывает, что мама одна дома, и там на ней висят несколько детей. И для того, чтобы как-то занять ум детей, то есть им включают какие-то мультики, там, ну, что-либо. То есть как к этому относиться? И как бы что делать в этом случае?
Хари Кришна, мы обсуждали этот вопрос в нашей группе, так получилось. Но ну, я понимаю, что я сейчас скажу, что это такое. Ну, реально, есть примеры, не будем называть имен, но есть примеры детей, которых я знаю, ничего кроме источника вечного наслаждения, они не видели с детства, они сейчас преданные. Ну, вот такие, они уже подрастают, и я вижу, что ребенок, пацан классный. Его интересует киртан, его интересуют божества и все. И, ну, ну, да, мультфильмы, хорошо, возьмем мультфильмы. Мне тоже, ну, нравились с детства мультфильмы. Но реально, если разобраться, как бы, Том и Джерри, например. Том пытается убить Джерри, Джерри, соответственно, то же самое пытается сделать. Они реально мочат друг друга со всей дури, и, ну, это смешно. Это смешно, это вызывает смех, они размазывают друг друга по стенам. Но, как, по-моему, похоже, закладывается какая-то не совсем правильная реакция на это. То есть это не смешно. Вот у нас Прабу в группе рассказал о том, что в детстве у них был такой случай, Ералаш посмотрели, Ералаш был такой, что один пацан идет, второго по башке портфелем, бах, привет, Витек. Тут такой, здорово, Петруха. Ну, как бы в Ералаш подразумевалось, что это плохо, да, то есть взрослые понимали, которые это делали. Но, говорит, на следующий день в школе пришел там, ну, как бы картина такая, что другой малой с ранцем полным книг, там, дал другому по башке, привет, мол, там, как-то Вася, или, и тот сознание потерял. Ну, то есть реально чуть не убил. И, ну, это очень часто происходит, что... Вот сейчас, например, я видел рекламу у нас антиникотиновая вроде бы, наверное. Там две игрушки с сигаретами и типа «хочу буты актато». Я не знаю, может быть, создатели этой рекламы имели в виду, что это плохо, но это реально реклама сигарет для детей. То же самое здесь. Ну, как бы взрослые понимают, да, наверное, что убивать плохо, но это вроде смешно. Но дети-то воспринимают все это. И, ну, реально дети, они, лучше бы они в это время... Поставить им какую-то, есть какие-то, их, конечно, очень мало. К сожалению, у нас очень мало каких-то вещей для детей, там, каких-то лекций, каких-то таких вещей, которые бы могли их занимать в то время, когда мама готовит на кухне. Но, ну, не знаю, в нашей группе, по крайней мере, мы обсуждали, что это категорически недопустимо, если вы хотите, чтобы ваш ребенок вырос преданным. Ну, вот так.
Что мне очень, очень сильно понравились рассуждения Гаурапурнимы Прабу. И я еще хотела дополнить, что наши глаза, они как фотоаппараты. Они фотографируют все, что мы видим. И это остается в нашей памяти. А память, она хранится навсегда. И перед тем, как мы будем оставлять тело, то, что мы сохранили, оно может всплывать. Точно так же наши уши, они воспринимают звук. А звук – это очень мощная энергия. Она как созидательная, так и разрушительная. Поэтому если мы слышим что-то негативное, материальное, но также разрушает все то, что мы собираем в своем сознании, то есть духовную силу. И точно так же звук Махамантры Хари Кришна – это духовный звук, который, наоборот, очищает нас от всего негативного. Поэтому телевизор, он очень вреден. И мой гуру Махарадж говорил, что как только мы нажимаем кнопку и включаем телевизор, сразу знаете, что в вашем доме появляется кали. Спасибо.
Мне тоже... Даже если понаблюдать вот за развитием культуры в Индии, тысячелетиями там были набеги, там то мусульманы захватывали, да, то есть всяческое было, да, но все равно эта культура сохранялась вот, через тысячелетия. Но как только появился там телевизор, то есть стали как бы, счет пошел годами, год, два, три, и культура растворилась.
Ну да, говорят, что кали, ну два самых лучших изобретений кали – это телевизор и интернет. Ну, это факт.
У меня тоже вопрос есть. Ну, чтобы представить аудиторию, которая здесь или молчит, или просто ждет к чему. То есть я сам общался с преданным, это преданный из Москвы, он распространяет книги давно, он говорит, что меня больше всего вдохновляет, когда я смотрю телевизор, вот боевики, я выхожу на Санкиртан в правильном настроении и иду распространять очень много книг. То есть это мой опыт. Аргументы такие, что Шрила Прабхупада смотрел, например, фильм про Чарли Чаплина, когда он летел в самолете и видел там Кришну. Я тоже вижу в этом Кришну. Вот просто чтобы не однобоко было, а вот высказывание от этих преданных.
Ну, мы упоминали этот фрагмент, когда Шрила Прабхупада летел в самолете. Ну, похоже, что, во-первых, Шрила Прабхупада не то, чтобы он нарочно попросил, чтобы ему поставили Чарли Чаплина, и он, посмеяться решил. Он просто оказался в ситуации, где он увидел Чарли Чаплина. И так как Шрила Прабхупада во всем видел Кришну, то даже в этом фильме, который он увидел в самолете, он увидел там... В Чарли Чаплине он увидел он связал это с Кришной. Но это не означает, что по прилету на место он попросил, а ну-ка принесите мне еще там фильмов Чарли Чаплина, я немножко посмеюсь. То есть Одно дело, когда, да, человек оказался в какой-то ситуации, что у него нет выбора, ему одели очки и показывают это видео, но он, ну, как-то мы в любом случае должны всегда пытаться во всем увидеть Кришну, как-то выйти с минимальными потерями из любой ситуации. Другое дело, когда вы приходите, включаете домой, ну, включаете телевизор. То есть, может быть, этот преданный таким образом заряжается. Ну, я думаю, что... Ну, все-таки лучше, если там Арджуна, который тоже сражался без всяких боевиков, и, ну, как бы этот образ, ну, может, все-таки больше по-нашему. Ну, я не берусь комментировать там, как, для кого это, что, как, но что касается вот этого истории со Прабхупадой, я думаю, что было так.
Спасибо. Последний, наверное, вопрос вот.
Микрофон здесь. Хотел поделиться пониманием просмотра фильмов. Мы с женой иногда смотрели индийские фильмы. Вот они как-то захватывают, все-таки культура там, ну, какая-то особо, ну, изображается, отображается. И со временем я понял, что когда я смотрю этот кинофильм, а там, естественно, не показывают уродов, там показывают красивых мужчин и женщин, героев такое. И когда я смотрел этот фильм, я привязывался в уме противоположному полу. Естественно, жена, когда смотрела, она тоже привязывалась к мужчинам. И в итоге, в обсуждении с ней, мы, ну, пришли к выводу, что это в какой-то степени нарушение четвертого регулирующего принципа. Вот, вот такое понимание у нас просмотра этих фильмов.
Спасибо. Спасибо за вашу реализацию. Да?
Хари Кришна. Я хотел тоже поделиться своей реализацией. И хочу вам сказать, что сам по себе, как устройство телевизор, это прекрасное средство. Замечательное. И в окно его выбрасывать не нужно. Все зависит от того, что мы к этому телевизору подключаем. Что мы смотрим. Никому не приходит в голову ругать электрический ток, если он убивает человека, который сунул два пальца в розетку. Не так ли? Он виноват. Не ток виноват. Все зависит от того, что мы смотрим по этому телевизору. Этот телевизор можно использовать для просмотра ведических фильмов, для просмотра слайдов о Шриле Прабхупаде. Вы никогда не прочитаете в книге, как Шрила Прабхупада посмотрел, как он ступнул, как он взглянул, что он сделал. Вы никогда этого не прочитаете в книгах. Но у вас есть орган глаза, которые хотят получить удовлетворение. И вот в этом нужно искать как раз удовлетворение. Телевизор можно использовать правильно, в правильном направлении. Имея DVD-плеер, имея диски соответствующие, и можно смотреть тогда телевизор. Почему нет? И в окно его выбрасывать не нужно. Сразу предупреждаю всех. Не, точно, ну, так же и мы говорим о компьютерах. Я вот сейчас открою окно и скажу, ну, выкиньте компьютеры. Я посмотрю, выкинут сейчас компьютеры или нет. Никто не выбросит их, потому что они правильно использованы. Потому что на компьютеры записывают Бхагавад-гиту, Шримад-Бхагаватам, многие тексты других духовных учителей, которые читают лекции. То есть как использовать это?
Хари Кришна, вы правы, мы же говорили, что телевизор сам по себе не зло, антенна зло. Но что касается компьютера, ну это как бы определенная, ну, как бы, часть этой цивилизации, которую мы пытаемся использовать в служении Кришне. Но так как он является сам по себе в значительной степени, ну, таким инструментом опасным достаточно, поэтому стараться надо его свести, общение с ним к минимуму, необходимому для служения. Вы правы.
Преданные, простите, пожалуйста, нам, да, вот, мне подсказывают, что следующая тема еще более скандальная. Да, но нам... Хочешь поделиться своим опытом, как мать, у которой есть дети? может быть, тогда. Ну, давайте, давайте тогда на этом
постоянно. Микрофон да, дайте, да, пожалуйста.
Прошу прощения, что я затягиваю, но мне очень хочется поделиться, как маме, которая, у которой есть дети, которые смотрят мультики, и в какой-то степени, ну, прокомментировать тоже то, что сказал Вишвадакша нам про Бог. К сожалению, в нашей жизни все не так однозначно. И да, телевизор – это зло, и все это понятно, но иногда приходится идти на какие-то компромиссы. И вот когда у меня, например, родился Данудар, мой второй ребенок, я знаю, что я выжила только благодаря 94 сериям Махабхараты. Потому что когда он не спал до 11, до 12, и просто нет сил ходить, там, качать его, это единственное, что меня держало. Там картинки двигались, так интересно. И ты смотришь, и благодаря этому как-то это дало мне силы просто физически выдержать эту аскезу, которая у меня была. Но проблема состоит в том, что телевизор – это как наркотик. То есть сначала ты смотришь, как говорил Гора Пранима Прабху, сначала ты смотришь Махабхарату, потом ты смотришь Кришналилу, потом ты смотришь Вишну Парану, а потом ты просто уже подсел на это, и тебе уже надо, у тебя просто потребность в том, чтобы перед тобой что-то двигалось. И ты уже начинаешь потом, вайшнавские фильмы заканчиваются, начинается уже что-то другое. И Прабхупада – это замечательно, но люди жили тысячелетиями, они общались со своими духовными учителями. Как народ Тамадас Такур, он никогда не видел Господа Чайтанью. Ему для этого не нужен был телевизор. Общение с вайшнавами, со святыми духовными учителями, оно происходит на другом уровне, и мы без этого можем пережить. Да, хорошо видишь Шрилу Прабхупаду, но когда ты привыкаешь к мелькающей картинке перед глазами, ты волей-неволей потом начинаешь смотреть все остальное. Это мой личный опыт. И я смотрю также на своих детей, как сказала Тулси Манджари, у меня часто нет выбора. У нас нет нянек, бабушек. Мне приходится сунуть моих детей к телевизору, потому что иначе я просто не смогу очень много сделать, что я должна сделать. Но я вижу, как это пагубно на них влияет, потому что они привыкают вот к этому мельканию. И потом они смотрят все подряд, и они просто, вот если Данудар, он сначала вообще не принимал телевизор ни в каком виде, то теперь он привык, и теперь ему нужны мультики. Вот, но, то есть, как бы это мой такой печальный опыт, и если есть возможность, вся слава тем мамам, которые могут без этого прожить, у которых хватает сил на это, там, каких-то умения какого-то, когда ты на кухне занять ребенка, чтобы он с тобой что-то резал, там, катал и кромсал, замечательно. Если возможно обойтись без этого, лучше обойтись.
Спасибо, Матаджи Джаналана, за ваше ценное дополнение. Спасибо. Спасибо, преданные. Харе Кришна. Итак, сейчас у нас еще одна очень важная тема. Мы решили не забыть про Матадж и подготовили еще одну тему, которая также очень важна. Итак, эта тема называется «Юбка или штаны?». Очень противоречивая также тема. У кого была такая тема, пожалуйста, Матаджи, ваши представители. Вдвоем? Ну да, тут четыре стула можно. Сари или юбка? На следующий раз говорить можно, сари или юбка. Итак, у нас есть 15 минут для презентации.
Действительно спорная тема. Очень много об этом говорится. Каждый из нас, особенно наставники, знают, как это важно и как сложно переубеждать. Поэтому есть смысл это обсудить сегодня. Вот мы в нашей группе обсуждали и... Первое, с чего мы начали наше обсуждение, мы начали прославлять целомудрие женщины. Мы говорили о том, что это целомудрие женщины дает силу, внутреннюю силу ей и также поддерживает внутреннюю силу и силу ее мужа. Мы вспоминали даже историю о Туласи, Шимати Туласи. Вот, о том, насколько важно быть целомудренной женщиной. И это целомудрие, прежде всего, у нас выражается в ведической культуре, это в нашей одежде. Ведь действительно мы часто, очень часто отождествляем себя с тем, какую одежду мы носим. Вот, и цель ведической культуры – это сосредоточиться на Кришне, не отвлекаться от главного, не сосредоточиться на телесной форме. И в ведической культуре вот эта духовность, это таинственность женщины, женщины-матери, это то, что там грудь дважды прикрыта, это энергетика юбки колокола, который препятствует заболеваниям, держит, вот, держит женщину в более таком защищенном, обусловленном, в смысле защищенном таком состоянии, более нежном состоянии. Это дает возможность вот так вот, ну, матаджи, вот, как бы в ведические времена это так было принято. Вот. И поэтому это очень большое поле деятельности для, того, для наставника, который может убеждать из детства, приучать детей, соприкасаясь с ведической культурой, одевать девочек в юбки, в сари и проповедовать такой образ жизни. Это первый момент.
Все, спасибо вам. Следующая Мададжи.
Гаура Пурнима Прабу работал на телевидении, говорил о телевидении, а я в прошлом модельер, я буду говорить об одежде. Кришна так устроил. Первый вопрос у нас был образ женщины в ведической культуре. И я хотела пару слов сказать о том, что мода, она диктуется стилем, ритмом и образом жизни людей. И в ведические времена люди жили немножко по-другому, не так, как сейчас живем мы. Мы знаем, что мама Шрила Прабхупада, она никогда через дорогу к своей подруге не ходила пешком, ее носили на паланкине, так было принято. И Девахути, она, ее стопа никогда не коснулась земли, она там мячик на крыше играла, потому что тоже ее всегда носили везде. То есть в ведические времена женщина, это было такое... мягкая, нежная, беззащитная, окруженная заботой и защитой со всех сторон создания, которое жило в облаках. Но женщины наши современные, они живут в других условиях, в других социальных, общественных условиях. И поэтому одежда их меняется соответственно, хотят они того или нет. И мы понимаем, что... юбка-колокол, которая настолько удобна, ну, защищает женщину энергетически от всяких ненужных взглядов и всего подобного. Если кто-то когда-то нес две огромные тяжеленные сумки из фуршета в одной руке ребенка, в другой руке, и при этом залезал в маршрутку, в которую влезть невозможно, он поймет, что в такой юбке, даже не в колоколе, а просто в длинной юбке, туда зайти невозможно, ты просто упадешь. Уж когда выходишь, точно упадешь. Вот. Поэтому все как бы... опять же, не так однозначно в этой жизни. И нам приходится как-то немножко приспосабливаться к тому, к всем обстоятельствам, в которых мы живем. И у женщин раньше, даже, ну, скажем, не в ведические времена, то есть, ну, не в ведические времена, не в ведической культуре, возьмем Украину, национальная одежда Украины, России, люди, женщины не носили юбки. Там следующий вопрос. Даже удивительно, как женщины прошлого выживали без юбок зимой. Ой, без брюк, да, без брюк. Понятно, что многие жалуются, мы не носим сари зимой, очень холодно. Мы не носим юбки зимой, холодно. Но женщины раньше жили совсем по-другому. Если мы возьмем жизнь деревни украинской, женщины работали весной, летом, осенью, зимой. Они не стояли на остановках, не мерзли, не ждали маршрутку и не бегали по делам. Они сидели дома. Да? Зиму обычно люди проводили дома. У них был другой образ жизни. Была одна одежда, одна стандартная вот форма юбки, у всех одинаковая. И она была функциональна, практична, предназначена для климата и традиций этой страны. Мы живем во время, когда у нас существует миллионов фасонов, миллионов вариантов, миллионы видов одежды. И живя в этом мире, мы должны выглядеть То есть мы должны выбрать то, что нам удобно, мы должны выглядеть современно, мы должны быть в струе. И когда мы обсуждали юбку или штаны, то мы пришли к выводу, что и юбка, и штаны. Но все дело не в том, во что ты одет, дело в том, как ты одет. Но об этом мы как бы позже поговорим, еще будет возможно сейчас. Следующее. Матаджа, я еще хотела, чтобы Туласи Манджари рассказала о историю, как она на завод ходила книжки распространять. Это вот по поводу, чтобы быть в струе. Мы должны выглядеть современно, чтобы быть привлекательными для людей, не отталкивать их своим видом.
Простите, если это будет немного такая история, ну, то есть не то, что вы ожидали услышать, но так или иначе это как бы жизненный опыт. Когда я присоединилась к движению сознания Кришны, мне было 16 лет, и уже где-то с 18 лет я стала распространять книги. То есть мы были очень вдохновлены в этой деятельности, ну, как бы в этом служении. И то, как мы представляли книги, то есть мы ходили в длинных юбках, в косыночке, в чем-то подобном. Мы приходили, говорили, вот, пожалуйста, у нас книги о Боге. И в основном первая реакция людей была: девочки, вы из какой секты? Вот. И, ну, как бы, естественно, книг у нас уходило не так много. И как-то приехал Ниранджана Сами в Ростов, я тогда жила в Ростове, и я пошла к нему в Мандаршин, я спрашивала, я хотела поучиться у кого-то из более опытных распространителей распространению книг. И он сказал, что ты можешь поехать к Читания Лили или к Лиласмарани, они очень опытные распространительницы. Я приехала в Киев к Читания Лили, поехали с ней на выездную Санкиртану, и я увидела как бы совсем другой образ, так сказать, женщины в сознании Кришны. Она распространяла в брюках, в какой-то современной кофточке. Когда она приходила, там она договаривалась с директором. И, то есть книги представлялись очень легко, как бы ненавязчиво. Они говорили, что мы из издательства BBT, и то есть это древняя традиция. Ну, то есть так или иначе, у нее уходили тысячи книг в неделю. Когда я вернулась в Ростов, я стала распространять, ну, как бы, в подобном стиле, и действительно книг стало уходить больше. Не только больше, а, ну, как бы, гораздо больше. Вот. И как бы это такой практический пример того, о чем говорит Матаджи Враджалана, что мы должны выглядеть так, чтобы, как бы, это общество оно могло нас принять. Вот, как мы потом обсуждали в группе, что по одежке принимают, а по уму провожают. Вот, но для того, чтобы проводили, надо, чтобы сначала приняли. Вот. Спасибо большое.
В нашей группе тоже возникло много противоречий, даже спор такой завязался. И, несомненно, что женщина в ведической культуре – это представитель целомудрия, смирения, это образ матери для всех, кроме своего мужа. И, наверное, трудно ассоциировать себя, будучи в брюках, с матерью, и другим тоже, наверное, трудно ассоциировать маму в брюках. Иногда можно такие увидеть картины на улице с младенцем, там мама так одета, что даже не поймешь. Вот. И это, на самом деле, отталкивающие такие вещи. И в то же время мы видим, что мы выросли в этой культуре, мы пришли в сознание Кришны из этой культуры, мы впитали это, можно сказать, с молоком матери, эту одежду. И сейчас вот так можно видеть, что преданные ходят в брюках, и что прокураторы ходят в брюках. И трудно так с корнем сейчас вырвать у нас это. И мы пришли к выводу в группе о том, что не должно быть категоричности такой, жесткости. Есть только мнение Прабхупады, есть только видение преданных, что это должно постепенно приходить в наше сознание. Сознание, оно должно дорасти да, определенной одежды. Как, я думаю, что многие здесь сидящие матаджи, наверное, все, уже не смогут одеть мини-юбку. Это просто уже никак с нашим сознанием не соединяется. И также когда-то многие из нас не смогут одеть брюки, а кто-то уже не может одевать брюки. Просто это его сознание, это его часть уже жизни. И мы должны образовываться, узнавать, почему это так. И тогда это должно стать таким нашим добровольным внутренним актом. И когда мы при этом мы должны научиться красиво выглядеть и в этой одежде, в юбке, потому что можно также увидеть, как же матаджи ходят в каких-то облезлых юбках с грязным низом, которые волочутся по земле. И это на самом деле очень отталкивающее зрелище. Например, когда я пришла в сознание Кришны и увидела, как одеты люди, я сказала, я вообще не хочу так выглядеть, не хочу быть такой, как они. И по милости Кришны я осталась, но это очень влияет на людей, и можно выглядеть и в юбке, не в гуне благости, скажем так. Такое у нас было мнение тоже.
Знаете, еще брюки. Я откровенно вам скажу, я выросла в культуре, где юбку носили все. Прабабушка, мама, бабушка и ношу я. Брюки я носила какой-то маленький период своей жизни, и он как-то так прошел, буквально это было месяца 3-4. И просто это для меня это было неприемлемо, неудобно, и я их носила мало. Я жесткий сторонник все-таки юбок. И я смотрю, у нас сейчас, как бы вот как вспоминаю вчерашний день, когда мы разделили, дополняли единство и различия, спорили об этом. Вот сейчас тоже можно говорить, и что лучше, юбка или брюки. Может, где-то в каких-то практических вещах все-таки можно, нужны где-то брюки. Но вот я сторонник все-таки юбки. И вот интересно, в нашей группе не было как бы даже споров. Когда мы говорили, вот обсуждали эту тему, то мы именно обсуждали то, что все преимущества юбки. И о брюках даже, как бы, по-моему, никто и не заикнулся. О преимуществах брюки, по-моему, да, только вот Маджи, она вот, что иногда такая ситуация, когда все-таки это может быть практично, когда это связано с выполнением каких-то, может быть, даже мужских функций. Вот, может быть, даже так. Поэтому вот иногда мы начинаем, собственно, вот эта одежда, брюки, это какое-то соперничество с Прабху, мне кажется. Вот мы хотим, это, вот это чуть-чуть эмансипация. Вот это соперничество, вот это какие-то мужеподобные действия, мужеподобные какие-то выражения. Дальше идет, захочется, в смысле, работу какую-то выполнять, как мужчина. Потом и как бы потянется совсем дальше, там, все, что связано с этой функцией Прабху. Поэтому лучше все-таки, мне кажется, и в, как бы для женщины все-таки лучше стараться как можно больше и чаще носить юбки. Я иногда советую преданным, вот у нас в храме, вот преданных, которые приходится как-то вот учить, что если вот привязанность такая есть уж к этим брюкам, ну там дальше будет тема, по поводу в храме одежды, этикета одежды в храме, то, по крайней мере, ну, можно сверху одеть, если приходишь в храм, сари там или длинную большую юбку. Даже у тех, кто совершенно не, ну, очень привязаны к брюкам. То есть есть такие матажи в Николаеве, которые просто принципиально на данный момент она не хочет одевать ни юбку, ни сари. Вот не хочет. И мы ее не давим на нее. Мы не просим ее это делать. Просто придет время, вот как Матаджи сказала, она придет время, она сама к этому придет. Ну, вот, не знаю, я очень важно это воспитывать. Я, почему я так говорю? Потому что я воспитана в духе такой, что нужно, девочка должна носить юбку. Сейчас у меня две внучки, и мы обоих воспитываем в том духе, чтобы они носили юбки. И у каждого сейчас из них есть своя юбка, и когда я прихожу домой, младшая подходит ко мне и растягивает, говорит, мою юпа, вот то, что на ней одета, это большая юпа. Вот им нравится вот сам процесс юбки. Вот они маленькие, они уже одеваются в юбочки, она выглядит девочкой, знаете, аккуратненькая такая, не просто в джинсах, в комбинезоне. Знаете, как-то так вот, мальчишество такое. Две девочки дома воспитываем в этом духе, что все-таки привыкать надо к этой женской роли в их жизни. Спасибо.
Следующий пункт – это мы души, и так ли необходимы внешние требования этикета одежды в храме. И как бы здесь уже не было никаких разногласий о том, что хотя мы души, мы, конечно, находимся в разных телах, есть женские тела, есть мужские тела, и Так как у нас разная форма тела, то, соответственно, должна быть разная форма одежды. И как бы то, что мы акцентировали, когда мы обсуждали в группе, это то, что женщина, когда она одевается в храме, она должна, то есть важно именно сознание, которое она вкладывает, одевая эту одежду. То есть прежде всего это целомудрие, это как бы уважительное отношение к противоположному полу. И что означает уважительное отношение? Это означает, что женщина должна одеваться таким образом, чтобы не вызвать вожделение, чтобы не вызвать какой-то, так сказать, левый взгляд у противоположного пола. И то есть именно одеваясь правильным образом, женщина, она защищает себя, во-первых, и она, так сказать, то есть к такой женщине, естественно, возникает уважение, и, ну, то есть она тогда будет оберегаема преданными, другими преданными, в частности, мужчинами.
Одежда, она несет разные функции. И хотя у нас тут как бы мы уже должны были к какому-то согласию прийти, но я хотела еще прокомментировать то, что сказала Матаджи передо мной. Я вообще не сторонник каких-то категоричных оценок или категоричных каких-то мнений, потому что мы все очень разные. Например, моя дочка, она очень любит носить брюки. Хотя я считаю, что девочка должна носить юбку, потому что это в ней воспитывает женственность. Но она, для нее одеть юбку – это просто трагедия. Потому что этот ребенок, он не слазит с заборов, с деревьев. Она очень подвижна. Она не может ходить в юбке. Я ношу брюки зимой, потому что мне холодно. Мне холодно в юбке. То есть, да, я за то, чтобы женщина должна выглядеть женственно, юбка это помогает создать определенный образ. Но не стоит так категорично все судить. И мне вот хотелось бы, опять же, функции, почему, вот, когда женщина одевается, чем она руководствуется, что ей движет. Естественно, она хочет привлечь. Главный мотив. Привлечь мужчину. Если вы вспомните, вот, лет 20-30 назад еще можно было слышать в адрес женщины слова «привлекательная», «таинственная», «очаровательная», «обаятельная». Сейчас у нас все эти слова заменились одним словом «в сексе». И это считается для женщин, я не говорю о преданных вообще, но на нас это все равно влияет, хочешь не хочешь. Наши мужья ходят по улицам, все это видят. Одним словом, то есть чем вызывающе ты выглядишь, более вызывающе тем ты выглядишь, тем привлекательнее ты выглядишь. Почему это происходит? Потому что мужчины не хотят брать на себя ответственность ни за что. Они им выгоднее, я не говорю о наших мужчинах преданных, то есть отношения складываются определенным образом. И они хотят видеть независимую женщину, которой они могут просто пользоваться. Поскольку женщина, она хочет понравиться, она хочет быть матерью, она хочет быть женой. Она идет на все, чтобы привлечь мужчину. Раз ему нравится такой образ, она вынуждена, ее просто загнали в эти рамки, она вынуждена там раздеваться, оголяться и выглядеть секси. Но если мужчины в нашем обществе, так сказать, поменяют парадигмы и будет проявляться уважение к матери, уважение к женщине, жене, будет всячески этот культ культивироваться, воспитываться в сознании людей, то и женщины начнут выглядеть по-другому. То есть, вот, как бы, я так думаю. И женщина преданная, она, естественно, у нее совершенно другие мотивации, когда она одевается. Она понимает, что она, как говорится в Бхагаватам, крепость для своего мужа. Если она выглядит красиво, привлекательно, но при этом целомудренно, этим искусством в совершенстве обладают женщины в Индии, выглядеть очень красиво, очень привлекательно, но при этом очень целомудренно, она является крепостью, защитой для своего мужа. Его чувства удовлетворены, он находится в полной защите, и он спокойно умиротворен. И поэтому Я опять же говорю, мне кажется, неважно, штаны это или юбка это, важно, как женщина одета. Если она выглядит целомудренно и привлекательно для своего мужа, то это самое главное. И опять же мы можем вспомнить, есть бенджаби. Бенджаби тоже штаны, да, с длинной куртой, с длинной кофтой какой-то. Вот.
Хорошо, спасибо. Похоже...
Я еще, да, один скажу момент, что тоже мы обсуждали это и пришли к выводу, что не важно, что мы одеваем, важно, для чего мы одеваем, какова цель того, как мы одеваемся, что мы преследуем. И можно увидеть зачастую, что матаджи в саре так одеваются, что лучше бы они, может, и брюки одели, иногда в брюках более целомудренно может женщина выглядеть, что бывает царь, так что непонятно, он сейчас спадет с нее или что с ним произойдет вообще. Что преследует эта матаджи, когда она так одевается? Вот, поэтому очень важно сознание, с которым мы одеваемся, и важно, что действительно одежда, она должна вызывать желание защитить, а не желание напасть. И вот это вот в уме, вот это понимание, как мы одеты и что мы вызываем в противоположном поле, в других людях, какие чувства возвышаем мы. Женщина, она призвана возвышать сознание общества, и возвышает ли она сознание общества или нет, то есть в целом мы как бы не против вайшнавской одежды, не против юбок, ну и в то же время мы должны уметь правильно как бы подать себя, и иногда действительно бывает необходимо одеть брюки, когда мы идем, не знаю, может быть, куда-то проповедовать, важно, чтобы мы одеться были даже в брюках целомудренно, и женщины знают, как это сделать и в ту сторону, и в другую.
Спасибо большое, нам, похоже, надо переходить к вопросам. Так, да, сейчас вопросы.
В обществе трезвенников люди всегда легко найдут общий язык между собой по поводу интоксикации. Но каким образом перенести убеждение в другую среду, там, где алкоголь почитается? Мы видим, что когда появляется высший вкус или высшая идея, то человек все больше и больше, все легче и легче склоняется к принятию высшего вкуса. Это естественно. Или, например, рассмотрим Харинама. Харинама идет по городу, и что мы видим? Впереди идет образец, идеал. Позади него, следующий его примеру, Брахмачари, грехастхи в белых куртах, в белых тхоти, обритые наголо, идеал. Следом за ними идут также матаджи. Когда харинама строится, уже есть определенные стандарты, и приглашают тех матаджи, которые вот соответствующим образом одеты и умеют правильным образом совершать танцевальные движения. Следом идут более компромиссные варианты. Это мужчины в куртах и в брюках и с длинными волосами. Дальше идут мужчины в обыкновенных рубашках и в брюках и со всякими тут странными прическами такими, а-ля Хари Кришна или какие-то эти римские гребни. Да. И тем не менее, все это находит некое применение. И мы видим, что постепенно люди, которые увидели харинаму, они привлекаются, и они стараются как-то присоединиться, потому что это вызывает интеллектуальный взрыв и эмоциональную такую привлекательность. И они стараются присоединиться, иметь участие в этом. И они же в уме видят себя вот такими, как те, которые впереди. Но реально они еще не могут это осуществить, это происходит постепенно. И в Бхагавад-гите Кришна показал принцип, из многих едва ли один. Но так или иначе появляется еще один и еще один, и этих исключений становится все больше и больше. И так вот мы видим здесь уже много-много людей, которые принимают эти стандарты. Кришна, пожалуйста.
Ну, конечно, брюки, две штанины, а что это? А сверху курта. Ну, вообще, это мусульманская одежда, да, как бы преданным лучше носить сари. Но когда мы говорим, в принципе, вообще о брюке или юбке, то этот принцип пинджаби можно использовать, можно... То есть я считаю, что преданная не должна носить брюки, если у нее нет сверху свитера какого-то или курты какой-то длинной, чтобы было закрыто все хотя бы до середины бедра. То есть преданная не должна носить брюки, если у нее не закрыто все хотя бы до середины бедра. А пинджаби это просто как принцип.
Кришна, можно вопрос? Ну, я, ну, как бы никогда не носил юбку, но не знаю. Не знаю, как это. Не, ну вот это что-то похоже. Не знаю, как насчет холодно там и так далее. То есть единственное, что помню, что в моем детстве еще для моей мамы это было, ну, типа, событие. То есть эта вещь обсуждалась. Брюки одеть там. То есть это еще совсем недавно женщины работали, и в принципе брюки, ну, как бы так, не очень носили. Но я, в принципе, согласен со всем, что вы говорили. Единственное, мне не совсем понятно, почему такой постулат, что если в юбке, то женщина некрасиво выглядит, что там вот книги не распространялись или еще что-то. С моей точки зрения, это, ну, в особенности сари, это, ну, вот я как мужчина говорю, это очень красивая одежда.
Потому что вы не видели того, о чем мы говорим.
Не, ну подождите, можно и брюки себе на голову надеть и пойти распространять книги. Этот вопрос не решается. То есть таким образом, это не вопрос брюки или юбка. То есть если человек неряшливо одет, это одно дело. И понятное дело, что цивилизация и все такое. И, ну вот мне кажется, что правильно вы говорите, что есть какой-то постепенно появляющийся высший вкус. То есть когда многие из нас присоединились, одеть хоти, а тем более выйти в нем за пределы храма, ну для меня это было вообще повеситься. Ну нет, это невозможно. Но тем не менее, я сейчас нормально хожу и даже нравится. И то же самое происходит с женщинами. Я думаю, что если, по крайней мере, мы должны проповедовать людям, что в храм надо все-таки одеваться, ну, в сари, то есть в вайшнавскую одежду, то есть мы, по крайней мере, должны постараться установить стандарт, что когда люди приходят в храм, потому что мы можем видеть, что преданные, инициированные преданные приходят, ну, так, в храм. Ну, то есть, как бы, как будто им никто не рассказывал ничего. Поэтому, как минимум, мне кажется, вот это нужно, этого добиться. А, ну, дальше постепенно это сознание будет расширяться. Харе Кришна.
Извините, можно я скажу одну вещь? Мы когда Матаджи рассказывали, мы с Адикой Прабу одновременно подумали об одном и том же. Мы пожалели, что мы не дали эту тему для обсуждения в мужскую группу какую-то. Потому что, то есть, как бы однобоко очень. Вот меня опередили. Очень однобоко, невероятно однобоко. Я хотел бы сказать, одежда, Рожалана Матаджи правильно сказала, функция диктует одежду, но также одежда, за одеждой стоит определенная психология, другими словами. Определенная совершенно психология, из которой потом вытекает определенная роль в жизни, отсюда эмансипация получается, это утверждает эмансипацию. После этого женщина несчастна в жизни, потому что она соперничает с мужем в семье. И как бы это звенья одной цепи. То есть для нас важна не просто внешняя практичность, для нас более важна философия, которая стоит за этим, за одеждой. Одежда – это визитная карточка, вы понимаете? Я понимаю, что если вы работаете на стройке, то лучше одеть брюки. Я согласен с этим. Ну, из нас никто не работает на стройке. То есть я хотел сказать, что Матаджи, я уже встречался с этим и в вопросах обсуждения, например, этикета с мужчинами и прочего, там, и одежды. Матаджи судят со своей колокольни. Они обладают оружием, которое они не осознают и не понимают. И бесполезно объяснять женщине, что когда она одевается определенным образом, то это поселяет в мужчине вожделение. Поэтому моя смиренная просьба, вы этого никогда не поймете до своей смерти в этом теле. Это вам гарантировано, потому что женщина, если она нормальная психически, она не испытывает вожделения к другой женщине. То есть, поэтому у меня смиренная просьба. Вы просто знаете, что есть еще другая половина человечества, которая более обусловлены в этом смысле, чем вы в отношении женского тела и принимаете это во внимание, собственно говоря. Еще одна тема прозвучала здесь. Для кого женщина одевается? Совершенно верно. То есть женщина одевается для мужчины. Поэтому было бы правильно спросить у мужчин, как женщины должны одеваться. Не сами решать, а спросить. Для мужа. Ну, об этом и речь. Еще. То есть пожалейте мужчин, пожалуйста. Мы вас умоляем. Еще что. Речь шла о том, что вот там женщины, как они там одевались раньше, как они позже. Вот в Бхагавад-гите очень важный момент поднимается, следование традиции. И как разрушение традиции, разрушение семьи ведет к разрушению традиции. Разрушение традиции ведет к развращению женщин. Развращение женщин ведет к появлению нежелательного потомства варна-санкара. То есть это очень серьезная вещь, очень серьезная. Все, извините, если я кого-то задел. Харе Кришна.
Можно я дополню? Вот там звучали аргументы по поводу, ну, чтобы быть вот, как бы современной, да, чтобы быть успешной в проповеди, поэтому мы одеваем брюки. А тут я сбоку услышал голос, тогда уже лучше для проповеди мини-юбка одевать, чтобы быть успешным в распространении книг, оно как бы эффективнее еще. Вот. А вот что касается современности, да, то мы часто как бы комплексуем, мы думаем, ну вот тхоти, там сари, это такое древнее все. На самом деле, ну, что может быть современнее, когда идет по улице преданный? То есть это в ногу со временем, на самом деле. Вот. Уже это как бы во всем мире все привыкли, когда видят буддиста, вот он по-своему там одет, там у него там какие-то часы какие-то в сумочке лежат, то есть вот он буддист, у него вот ничего лишнего нету там. Вот. Или католический священник идет по улице, да, то есть все привыкли, что вот он так выглядит. Да? И также все привыкли к преданным, что они в саре, в тхоте. И когда преданных не появилось на улицах Америки какое-то время, они стали спрашивать, а куда вы делись вообще, куда вы пропали? Мы соскучились по вам, где вы? Вот. Поэтому саре это очень современно. Очень. Я еще не закончил. Вот. Вопрос только в том, насколько... Оказывается, особенно шелковое. Вот. То есть вопрос в том, действительно, какой акцент. И... Что хочет женщина показать? Если она как бы хочет показать особенности своего тела, то можно и в саре это как-то умудриться сделать. Да? По этому поводу мне вспомнилось в одной лекции Бхактивиде Пурнасвами, он описывает вот эту культуру древнюю, да, и там упоминается, что в древние ведические времена, если проститутка не покрывала свою грудь полностью, то она стоила в два раза меньше уже, только за это, что у нее чуть-чуть видна грудь. То есть проститутка уже была дешевле в два раза. И он говорит, а думайте об этом, то есть задумайтесь об этом, женщины, ну вообще люди, то есть, да? О чем мы сейчас говорим?
Не совсем правильно выразили свою мысль, когда мы говорили, вот Гаура Пурнима Прабху нам помог на самом деле сформулировать нашу мысль, которую мы не смогли, может, достаточно хорошо выразить. То, что когда вот говорила Лосьманджари о брюках, тут речь шла не о брюках, а о том, что мы должны выглядеть так, то есть мы должны выглядеть опрятно, неважно, в чем ты одет, как бы, да. По возможности мы должны носить юбку, конечно. Но если эта юбка выглядит так, что ты из какой-то страшной секты, да, у тебя какой-то там замотанный платок, и вообще непонятно, ты как выглядишь, просто смотришь на тебя страшно, я туда явно не хочу, когда я вижу таких людей. То есть мы должны выглядеть привлекательно. Когда мы говорили, что мы должны быть в струе и в ногу со временем, это значит, что мы должны выглядеть как-то адаптированно. Не знаю, как сказать. Вот Хридананда Махарадж, он рассказывал, как он переводил Шримад Бхагаватам адаптированно, чтобы люди могли это принять. Мы должны тоже выглядеть адаптированно. Но это не идет речь о храме, о харинамах. И речь не идет о тех людях, которые там могут ходить по улице в саре или в тхоте. Если могут, прекрасно, замечательно. Мне, например, тяжело зимой особенно. Вот. Это, не знаю, понятно я сказала, да? Что важно, чтобы человек выглядел чисто, красиво, опрятно. Okay. Вот. А что касается того, что мы одеваемся... Там, вот Бхактивиде Пурнасвами, он также говорит, что мужчины, вы думаете, что женщины одеваются для вас, они на самом деле одеваются друг для друга. Вот, может, для вас, для некоторых это будет открытием, но я подумала, боже, как он прав. Я сама даже как-то на это не обращала внимания. На самом деле так и есть. Часто женщины одеваются друг для друга. Вот я это одену, вот она скажет мне, какой у меня там сари, или как я хорошо брошку прицепила. Там, что женщина заценит мой вкус и заценит, там, как я умею там, то и как я умею это. И я думаю, что это происходит потому, что мужчины не могут этого оценить. Вот, так что, как бы, вот эта фраза «Бхактивиди порно с вами», вы на нее обратите внимание и сделайте так, чтобы женщины для вас одевались, а не друг для друга.
Спасибо.
Я вот к этому добавлю маленькое, это у нас тоже в группе об этом говорили, что в действительности Чайтанья Чандра, вчера он говорил в своей лекции, почему женщины так начинают уделять какие-то места, там, чтобы привлечь. На самом деле, говорит, муж мало внимания, если уделяет, и он не дает почувствовать женщине себя дома, женщине, и не дает ей этого, она просто идет, ищет это на стороне, и поэтому мужчины должны задуматься, как сделать свою жену единственной Радхарани такой, чтобы она чувствовала себя, тогда у нее тоже не будет таких желаний возникать. Это вот в нашей группе тоже такая прозвучала.
Окей, да, вы будешь хотя бы пробовать. Я вижу, тут шла борьба за микрофон. Там.
Я хочу сделать небольшое дополнение по поводу того, как сформулировать то, что Матаджи сейчас говорили. Есть достаточно интересная лекция Хридаянанды Госвами, которая называется «Что есть ведическое?». Понятно, что мы сейчас находимся в таком сообществе людей, где все стараются говорить в формате таких установленного догматизма. Вот. И, в общем-то, этому посвящена эта лекция. И он рассматривает много тем и о том, что мы считаем ведической музыкой, то, как мы едим земли и так далее. Ну, много вещей, в частности, в отношении одежды. И вот он говорит, что мы... задает вопрос, мы считаем, что дхоти и сари – это ведическая одежда, и отвечает, что нет. Нигде в ведической литературе конкретно об этом не говорится, что это именно ведическая одежда. Вот, например, дхоти носят у самбадладу и талибы. Вот, сари, когда у женщины открыта половина живота, то есть это далеко не целомудренная одежда. И он приводит санскритский термин по отношению к одежде. Этот термин переводится как чистое и вызывающее чувство достоинства у того, кто носит, и тот, кто смотрит на человека, носящего эту одежду. И вот эти вот два определения и формируют понятие вот вообще ведическое, чистое и вызывающее чувство достоинства.
Спасибо. Тут из Мадаш Мадживой Дарухи.
Если позволите, два слова скажу. Здесь приводили пример о том, что буддисты ходят и католические священники ходят. 100% мы должны быть образцами культуры и нести эту культуру. Один только есть момент. Мы должны позволить также людям, которые к нам приходят, делать это добровольно. Иногда мы в своем фанатизме очень сильно отталкиваем. Я до этого делал только тогда, когда принял духовного учителя. Ко мне приходили и настойчиво меня пытались в это облачить. Я не мог понять, зачем. И если мы не будем давать людям понимание, что за этим стоит, что за этим стоит сознание, его можно украсить как елку, будь это Матаджи или Прабу, и он будет себя вести совершенно не будучи носителем вайшнавской культуры. Это тоже нужно помнить.
Я просто хотела высказать свое мнение, не с самого начала было. Тут сказали, что немножко однобоко. Просто мое такое мнение, что старшие Матаджи, старшие преданные, они должны... показывать идеал, должны показывать пример. То есть мы должны строги к себе быть, но снисходительны к другим. Ну, вот примерно того, что сказал сейчас Прабу. То есть заставлять мы никого не должны, но мы должны заставлять своим примером. И лично я могу сказать, что я, ну, вот сколько я в сознании Кришны, столько лет я вот ношу только юбку. И я не испытываю никаких просто вообще проблем ни зимой, ни летом. Ни в поезде, нигде. То есть это очень практично и удобно, я могу сказать. И более того, у меня есть опыт, когда меня мама в детстве заставляла одевать брюки. Она меня заставляла, и это было крайне неудобно. То есть ты просто чувствуешь себя как раздетым. Вот я в детстве это помню, то, что я хотела сказать.
Хорошо, пожалуйста, может быть, микрофон. Еще, может быть, один или два человека из Матаджи, и все. И мы, наверное, остановимся.
прощения. Речь не идет сейчас об юбках, вернее, мы говорим об юбках и брюках и штанах, но речь идет сейчас не об этом. Речь все время идет о сознании, как мы говорим, да? И я вспомнила, как я проповедовала одной женщине, которая продавала трубочки на пляже, а я самосы. И она склонна была к вегетарианству. На следующее лето она передумала быть вегетарианкой, и мне неудобно было спросить, почему. Но она все-таки решилась мне сказать. Она меня увидела зимой в юбке, нормально одетой, хорошо одетой. Я никогда не носила штаны, я их не любила. Но она меня увидела в нормальной, хорошей одежде. У меня вид такой был. С тех пор я сказала, никогда не одену две сумки, не возьму в руки две сумки. Вот вы сказали, что неудобно в маршрутке с детьми, да, у меня тоже трое детей, вот сейчас внуки пошли. Разделим эти сумки с мужьями пополам. Два раза сходим на базар, три раза на базар. И чтобы мы выглядели привлекательно, пинджаби это будет, или доти, сари, неважно что, но мы должны нести культуру, нас должны смотреть так, чтобы захотелось быть такими же. А какие мы есть, мы все равно такими будем. Вот мужья с женами должны поделить эти обязанности, и тогда все будет нормально.
Спасибо. Матаджи, буквально два слова, хорошо? Потому что нам нужно заканчивать.
Просто хочу задать вопрос, на который я для себя еще не нашла ответа. Я просто одно время изучала одежду, как вообще раньше люди выглядели, и смотрела исторические справки, зарисовки, потом посмотрела в храме. И удивительно, вот, например, в храме Мадана Махана во Вриндаване, там женщины вообще с обнаженным бюстом. В бенгальской традиции сари у них короткие были, и чоли они тоже не носили. И сотни примеров совершенно другой одежды. Вот просто как вопрос. Можно оставить его без ответа, потому что времени нет, но просто вопрос для размышления.
А можно один момент
я
сказать?
Я ставлю 5.
Да, я секундочку. По поводу одежды, я хотела бы сказать, вот в моем видении, вот то, о чем мы сейчас обсуждаем, одежда, ведь речь идет о проповеди. И о том, чтобы одежда была опрятна, об этом даже речи быть не должно. Ну, естественно, это должно быть так. Ну, естественно, должно нам идти. Это, естественно, должно быть уместно, соответственно, времени, месту, обстоятельствам. Ну, как бы мы не можем тратить драгоценное время этого обсуждения. Это понятно. Прежде всего, мы должны понять, что наша одежда – это проповедь. Это то, что мы проповедуем. Если я носила милицейскую форму 25 лет, то ко мне обращались, я ходила в форме. Это была моя работа, и ко мне обращались как представителю закона, и я могла что-то говорить о законе, о том, чем меня спрашивали, соответственно, задавали соответствующие вопросы. Если я сейчас ношу сари, я могу говорить о ведической культуре или о Кришне, потому что это как-то связывается, как бы там ни было в традиции, может быть, не совсем это глубоко уходит корнем в сари, но как вот Пхоти Шакти Прабху говорил. Но, тем не менее, я могу говорить, это проповедь. Одежда – это в любом случае проповедь. Это самое главное, что как бы хотел сказать. И это момент еще. Кришне ведь нравится эта одежда. Вот изначально именно это нравится одежда Кришне. Мы это читаем. То же, что хотел Шрила Прабхупада. То он сам, помните, он покупал эти, заказывал, привозил сари, он учил одевать матаджи сари. Ну, это то, что требует наша традиция, чтобы мы этого не забыли.
Вот, хорошо, спасибо. Похоже, на этой ноте нам нужно остановиться. Потому что эта тема также бесконечна. Простите, пожалуйста. На вопрос.
Что я хотела сказать, что в храмах Индии, то есть там могут быть действительно какие-то разные барельефы, какие-то, так сказать, ну, более древняя одежда, она может быть там короткие сари или без чоли. Но мы должны понимать, что действительно мы представляем не индийскую культуру, но мы представляем вайшнавскую культуру. Вот. И как представители вайшнавской культуры мы должны одеваться так, как установил Шрила Прабхупада. И мне кажется, что это разрешает это противоречие, потому что как бы даже в той же Индии поклоняются многим полубогам, там изучают Камасутру и так далее. То есть, ну, мы не изучаем все эти вещи, а мы изучаем вайшнавскую культуру и исследуем ее.
Я еще думаю, что это...
такая одежда может также, может, скорее всего, обусловлена тем, что в Индии жарко. И, скорее всего, женщины, которые носили короткие сари и бисчоли, это женщины, работающие на полях. Просто функционально эта одежда была для них удобна. А потом мы и сейчас можем видеть женщин без чоли в полях, работающих в рисовых. Пожилые женщины в основном, да. И потом они должны забывать, что у них мужчины и женщины, они как не смешивались так, как у нас сейчас. Они жили совершенно отдельно, а мужчины совершенно отдельно.
Спасибо вам большое. Спасибо, Хари Кришна. Дорогие преданные, сейчас... Спасибо. Сейчас, в принципе, у нас подошло время к большому перерыву, у нас будет обед, но я попросил бы сейчас никого не расходиться, пожалуйста. Матерь Махмана, пожалуйста. Сейчас мы хотели попросить всех вас сделать общий снимок, мы хотели вместе с вами сфотографироваться. Это буквально займет 3-4 минуты рядом со Шрилой Прабхупадой. И потом мы хотели вам подарить каждому подарок после этого снимка. И потом у нас будет перерыв.